8 часов 38 минут, пятница, 18 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте. Подмосковная деревушка из Истры воплотила в жизнь рецепт Тириона Ланнистера «Как страшно жить». Напишите, Александра, что вы имеете в виду?
Убийство, которое 15-летняя школьница зарезала своих родителей.
У нас под Истрой все это было.
Да. Когда то интересно, Шатура, давайте расскажу. То Истра.
Расскажу сейчас, да. Нет, да, она же...
Страшная история.
Ее обидели, вероятно.
А у них какой-то конфликт был с отцом.
С отцом какой-то.
Да, они поругались.
Конфликт с отцом. Может быть, он ее обижал.
И ночью она открыла дверь.
Да. Я расскажу, о чем речь. 15-летняя жительница Подмосковья поссорилась с отцом. После этого она договорилась со своим... Она дождалась, когда и мама, и папа уснут. После чего открыла дверь своему парню, 18, ей 15, парню 18. Значит, вместе они нанесли. Ну, что значит вместе? Вместе это значит, она раззадорила. Она раззадорила своего парня. И каким-то образом раззадорила, нанесенными обидами.
Пожаловалась.
Пожаловалась и раззадорила как-то. То есть, рассказала, как это было ужасно, как это было опасно и так далее, так далее. Значит, смотри. И вместе они нанесли 30 ран отцу. Как это было, я пытаюсь понять. Она начала или он сказал, да нет, ты не умеешь. И что, он нарубил ее...
Рубил отца,
этот 18-летний парень, или как это все было. Они скрылись после этого.
Еще мать в спину ей ножом ударили.
Два раза мать ударили. Мать жива. То есть ее два раза ударили ножом, в спину вроде бы. Потом они... Это было в ночь на пятницу, на эту пятницу, я правильно понимаю? Это сейчас было?
Да, это было сейчас. Вот я утром прочитала эти новости.
Ну да. Нет, это было неделю назад. Потому что они в пятницу днем молодые люди пришли в полицию с повинной.
Информация об этом просочилась сегодня.
Да. Значит, смотрите, по данным следствия... Да нет, подожди, как они могли в пятницу... товарищи, давайте считать, про что эта песня. Я пытаюсь понять. Значит, как они могли в пятницу прийти в полицию с повинной днем, когда пятница сейчас утро? Я что-нибудь неправильно понимаю, может, сейчас суббота? Подождите, 16 декабря, 16-го, сегодня 18-е, значит, в среду, опечатка или неправильно написано, в среду был конфликт между мужчиной и 15-летней дочерью. 15-летней дочери, вообще говоря, иногда ищут конфликта. Вообще, 15-летние дети, они ищут выяснение отношений, какого-то окончательного какого-то бунта, какого-то признания за ними, каких-то исключительных прав и так далее. Значит, смотрите, произошел конфликт. Она заперлась в ванной комнате, спряталась от отца за щеколду. Это значит, что отец никакой такой особой жестокости не проявлял. Ты понимаешь, да, почему? Потому что если девочка запирается в ванной комнате, то отец может эту ванную комнату, дверь ванной комнаты разнести просто совсем легко. Совсем легко. Значит, она запирается в ванной комнате. Ах так, я запираюсь, хорошо, все. Оттуда звонит 18-летнему парню. Оттуда из ванной комнаты в момент конфликта. Во время общения у них возник умысел на совершение убийства всех членов семьи. Каких? Отца, матери и старшей сестры. Они хотели убить 3 человек. Как людей, недостойных жить, за то, что они обижали эту девочку. Дождавшись, когда все родственники лягут спать, она сидела дежурила, все спят. Эта девочка открыла входную дверь своему возлюбленному, после чего они стали резать отца, потом, видимо, мать проснулась, ударили мать ножом, после чего сбежали, старшую сестру не зарезали, а потом пришли с повинной в полицию, потому что гнев прошел.
Наверное, уже какое-то осознание стало приходить.
Да.
да, не совершили.
Да, 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 да. Понимаешь, я думаю об этом. Я думаю об этом, зажмурившись и окидывая... Да, они вечером 17 декабря пришли в полицию с повинной, передают РИА Новости, нам пишет Александр, таким образом в четверг. Послушайте меня, я думаю, окинув внутренним взором всякий свой опыт, а опыт у меня разный, я вообще-то скрываюсь от опыта, стараюсь от него скрываться и получать опыта как можно меньше. По жизни. Потому что опыт меня ранит. Опыт ранит. Я поэтому вообще по жизни стараюсь опыта получать как можно меньше. Вот чем меньше, тем лучше. Значит, и в данном случае, тем не менее, обращаясь к опыту, я вспоминаю десятки случаев, когда женщины заводили мужчин. Заводили и на преступления вели, и на страшные вещи. Причем достаточно было что-то пропищать. Что-то пропищать нежное, что милый, вот меня обидели. Понимаешь? И сжимаются кулаки, и ты идешь в бой осоловевший, осатаневший. Ты потом готов сесть в тюрьму. Ты реально готов умереть за бабу. Реально готов умереть. Тебя только пискнет, что меня обидели. Понимаешь? Причем эти обиды, я помню это и в трудовых коллективах. Реально в трудовых коллективах эти были вещи. Когда она говорит мужу, муж идет, потом там, значит, сказать, там, совершенно невменяемый. Вот этот 18-летний мальчик, он был манипулируем влюбленностью в эту 15-летнюю девочку.
Ну, у него, наверное, тоже чесались руки. Потому что адекватного человека нельзя вот так вот взять и заставить прийти, убить
влюбленного
отца.
Влюбленного мужчину, это правда, влюбленного мужчину настроить можно как хочешь. Просто он на меня так посмотрел, ты уже идешь драться. Просто она говорит тебе, он на меня так посмотрел, значит, все, идешь драться, реально идешь драться. Че надо, че ты пялишься? Че? Начинаешь драться, хватаешь за нож. Нож, он на меня так посмотрел, вот понятно, да? Он на меня так посмотрел, человек реально идет и убивает. Алло, здравствуйте. Это правда? Просто не понимаю, власть женщин над миром недооценена.
Я вспоминаю рассказ о Генри, он, правда, не такой печальный. Про
да, 7373948. Мне звонил сейчас судебно-медицинский эксперт, да, наш эксперт. Алло, здравствуйте.
Ведь это... Здравствуйте, Сергей.
Да, скажите...
Вы вспомните хотя бы этот замечательный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», когда Миледи настропалила одного чувака, который завалил Бекингема.
Да, любой.
Пожалуйста, женщина, а женщины, они на самом деле имеют очень большое влияние на мужчин.
Я жил в маленьких коллективах. Я жил в маленьких коллективах в Африке, где советские люди были, маленькие коллективы. И женщины творят чудеса. Просто тебя не уважают. Да, меня там, в лифте, как-то я не поняла, он как-то меня коснулся, это специально было. Все, мужик реально берет нож и идет убивать.
А вот реально как посуду помыть, так реально никто не идет.
Нет, это другое. Защитить, пойми. А? Да, не
согласен. Ясно, что здесь замешана любовь, как говорил герой фильма «Место встречи не имеет нельзя». Иногда бывает замешана любовь.
Конечно. Конечно, женщины манипулируют с 15 лет, как видите, манипулируют мужчинами, направляют их на убийство. Алло, здравствуйте.
Это по движению срочно, то есть кто хочет въехать по Калужке, не пытайтесь даже здесь, даже не две пытаться. Фуры начали же катиться назад.
Ого, слушайте, все. Подождите, а теперь все-таки скажите мне о женщинах, о манипулировании мужчинами и о том, как вы толкаете...
Легко, одним пальчиком, я тем более пальчиком. Блондинка, скажите, я с мужиком могу добиться всего.
Нет, скажите, вот эта фраза, я не знаю, он меня в лифте коснулся, я не знаю, это специально или случайно, но мне было неприятно.
Ой, наоборот, когда такие вещи подобные были, я наоборот от мужа скрывала, чтобы не было мордобоя.
Правильно, но если вы скажете, я не знаю, это случайно или специально, но мне было неприятно. Вот вы скажете, и реально муж топор и идет убивать.
Не полезу с этим к мужу, точно.
Не пойдете, потому что он возьмет топор и пойдет убивать. Да,
нет,
да.
Я 33 года с ним живу, я его люблю, обожаю.
Ну вот видите, спасибо. Значит, вот и все. Понятно, да? Значит, это жестокость нравов, это непонимание феномена смерти у 15-летних, 18-летних. Я думаю, в этом суть. Это жестокость нравов в кино, жестокость нравов в жизни, жестокость нравов в речи, плюс раздражительность от постоянной ночи года, да, когда сейчас темно. Постоянно темно, постоянно то дождь, то снег, темно, слякоть, мрак, все раздражены, год на исходе, все страшно, это все вместе. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день,
капитан. Капитан, да, проанализируйте, пожалуйста.
Ну, видите, вот дама, которая вам только что позвонила, она говорит, легко, легко манипулируем.
Да, но она избегает, но она избегает сама. Она сказала, но я избегаю. Я скрываю подобные вещи от мужа, иначе он пойдет убивать. Да?
Да. Ну, смотрите, противоречивые показания. С одной стороны, она говорит, легко манипулирую, с другой стороны, говорит, избегаю. То есть, видимо, когда-то манипулировала, поняла, насколько управляемым становится. Но.
Можно манипулировать агрессией, а можно манипулировать позитивом. Можно манипулировать позитивом.
Можно, да. Можно. Но она, видимо, поняла, насколько неуправляемым позитивом становится самец человека.
Да.
Вот, и решила лишний раз этим оружием не пользоваться.
Позитивом, кстати, как женщина управляет позитивом? Капитан, как женщина управляет позитивом? Она говорит, я шла, ты знаешь, купить детскую кофточку. Ну, ты знаешь, что ребенку нужна кофточка. Значит, ну, я так мимо шла, и, сказать, там висела коротенькая вот эта вот, сказать, та совсем короткая из норки такая курточка. Я померила. Я знаю, у нас нет денег. Ну, так мне сказали продавщицы, что мне очень идет. Нет-нет, у нас нет денег. У нас же нет на это денег. Ни в коем случае. Ни в коем же. Как вас зовут, капитан, по имени? Например, Петя, да? Она говорит, Петь, вообще забудь. А, да, она говорит, Петь, вообще забудь, Петь, да. Петь, неправильно, Петь, я не кстати сказала, Петь, ну вообще просто забудь и все, у нас же нет денег, ты уже точно знаешь, куда ты пойдешь вот сейчас.
Ну да, ну, да.
Праздника, да.
Но это если человеку 15 лет, если человеку 15 лет, то он, конечно, побежит туда, вот, а если ему чуть побольше, то он, конечно, еще подумает, а действительно ли у нас есть деньги на это, потому что...
Да мы-то с вами тертые пацаны, знаем, как бабы манипулируют. Знаем.
Да, и более того, ими самими можно манипулировать.
А как? Некоторые люди... Вот здесь я полностью не понимаю, что надо делать. Как это? Как ими самими? Женщина абсолютно цинична, холодное создание. Как можно ей манипулировать? Я не понимаю. О чем вы говорите?
Ну, посмотрите, вот та дама, которая раньше вроде бы Варей Карауловой называлась, да? Пожалуйста, вот вам пример.
Да. А как
ей манипулировать? Она побежала на... Ну, смотрите, что она сделала. Да, она бросила... Бросила семью, бросила, в общем, неплохую московскую жизнь. То есть, я думаю, она здесь не голодала, правильно?
Мне кажется, она была умная, отличница и лунатичка одновременно. Если бы она не была лунатичкой, ее бы не смутил какой-то чувачок по интернету.
Ну, это из разряда «я сам обманываться рад». Ну, то есть, она просто хотела этого.
Она хотела этого.
Я знаю немало случаев, когда какие-то ничтожества, ну, реальные дегенераты манипулируют женщинами и живут за их счет. Вот. То есть это единственное, что у них хорошо получается манипулировать любыми, вернее, другими людьми, независимо от пола. Но поскольку для мужчин они менее привлекательны, они предпочитают манипулировать женщинами.
Это действительно так. Вот я никогда не задумывался над механизмом. Я не понимаю, как это происходит. Действительно, абсолютный дегенерат. Там... Живет у нескольких женщин подряд, навещая то одну, то другую. Они все его кормят, тепленьким, значит, теплые носочки, все. Серьезно, клянусь. Да, 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 да. Ну, да, да. Но почему-то это происходит, да. Почему мы манипулируем друг другом и почему мы такие жестокие? Мы говорим о случае, когда сейчас в среду 15-летняя девочка позвала мальчика 18-летнего своего, сказала, что папа плохой, и они рубили 30 ножевых ранений папу. Я думаю, парень рубил, конечно. Не, потому что обидели девочку, парень зарубил ее отца, да и все. Ну, это говорит о нашей какой-то шаткости психической. Психошаткость какая-то у нас пошла. И плюс возможности нами манипулировать очень легко на основе ярости, на основе агрессии.
И
да?
Отсутствие терпения.
И отсутствие терпения, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Да. Ну, вот насчет манипуляции женщин, как вы говорите, мне кажется, тот опыт, который вы, как говорите, ставите, избегайте в своих словах, вы сказали, в принципе, с опытом, наоборот, приходит разум у мужчин, да. И манипуляции становится меньше. Например, скажем так, лет 10-15 назад, может быть, я и побежал бы. То сейчас я точно не побегу.
Сколько вам лет сейчас?
45.
45. Смотрите, мною вот так можно было манипулировать, чтобы я реально лез драться, но не без... И с ножом один раз я лез. Значит, и причем в Африке. Значит, это самое, за невежливость какую-то, тоже это было, касалось женщины. Но... Я хочу сказать, что, наверное, лет до 40 точно мной можно было. Просто вообще в пол оборота я заводился лез драться.
У вас, наверное, тестостерона больше.
До 40 я лез драться по любому поводу. По любому поводу вообще. А? Все, вообще просто вообще. Он на меня так посмотрел, Все, я полез драться.
Ну, это на самом деле склад характера, тип такой темперамента.
Не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, вот с этой точки зрения, тогда, если вот я это все послушал, мне тогда кажется, что мы должны встать на сторону мусульман, которые называют женщин ходячий сосуд греха, держит на кухне их щедрее. Нет проблем вот этих вот.
Нет, я не должен становиться на
это. Нет, вы не должны, но я думаю, что тогда мы все должны встать на эту позицию. Давайте их закроем.
Ну, скажите, все-таки давайте вернемся к этому случаю в подмосковной деревеньке под Истрой, где-то в Истре, где-то там, где девочка 15 лет обижается на отца. Мы понимаем, что она в этот момент, у нее такой возраст, он такой колкий, колкий возраст. То есть она в общем, колючка, да? И отец, вероятно, хочет ее обломать или, по крайней мере, показать, что ты будь колючкой, но не в этом доме. Что не так? Что не так? Вот она должна уже в 15 лет, что ли, жить самостоятельной жизнью, чтобы не портить нервы родителям. Но она зовет парня 18-летнего своего, влюбленного в нее, и он запарывает 30 ударами ножом отца. Причем она участвует, она тоже бьет ножом.
Ну, у нас общество такое было и раньше. Просто раньше это бытовые вот эти вот вещи, это мордобитием было, да. Заканчивалось, не больше. А с тех пор оно стало более жестоким.
Более жестоким.
Войны везде гораздо более все открыто, по телевизору все фильмы об этом.
Да.
Посмотрите,
да.
13-серийные, 13-сезонные, 13-летние уже.
Да.
Этот самый «Улица разбитых фонарей», где постоянно вот это.
Да?
И молодежь это смотрела, и она становится более жестокой.
Более жестокой. Но мы становимся... Значит, я всегда суммировать. Во-первых, сезон. Я серьезно сейчас абсолютно говорю, когда небо сливается с какой-то унитазной жидкостью какой-то. Вот небо похоже на небо цвета омерзительного. Какой-то депресняк. И воздух депресняк. И все, ты дышишь депресняком. Под ногами у тебя депресняк. Над головой у тебя депресняк. Вот этот ад... От этой ночи, постоянной ночи, которую, как вы хорошо знаете, и Бронислав Виногродский сказал нам, закончится 4 февраля, я тут говорил с ним пару дней назад по телефону, он говорит, ребят, мы в ночи до 4 февраля. Окей, хорошо.
А как же декабрьское солнцестояние?
Так солнцестояние, пойми, там секунда прибавляется.
Ну, все равно, и то приятно.
Что-что?
Хотя бы
там секунда
прибавляется,
это секунда прибавляется, нет. 45-й меридиан, то есть по половину хода Солнца до 22 марта будет в феврале. Вот надо ждать февраля как-то. Вот это первый сезон. Второе, ожесточенность, кризис, понимаешь? Вот смотри, сезон плюс кризис.
Да.
У людей не заладилось, и они думали, что это пройдет быстро, как бы не заладилось. И они жили на запасы. А сейчас запасы подъели. Ну, нет больше запасов. Как бы,
а тут еще было, предновогодние.
Можно было перекантоваться. Ну, знаешь как, вот смотри, сейчас тебе говорят, например, сейчас там, знаешь, месяц-два там тебе зарплаты не будет, да? Ты такая прикинула быстренько, ты говоришь, ну, там, по минимуму, если я бы и 4 месяца перекантовалась, в смысле, могу, ну, можешь. Значит, да, и ты такая, да, там, на кашке, там, на перловочке, нормально, да? Значит, нормально. Все, а вот 4 месяца подходит к концу, ты вроде как перекантовалась. А ничего же не заканчивается, тебе говорят, а вы знаете, только началось, как сказал вчера Путин совершенно справедливо, сказал, что это черная полоса, помнишь это, ну, анекдот
да.
его, да? Значит, была черная полоса, а стала черная полоса, а та, оказывается, была белая.
Угу.
Та, которую мы думали, что черная, а это белая. Ну, хорошо, значит, первое, кризис. Кризис непонятный, невообразный, накапливающийся кризис, который, вероятно, на 10 лет.
А людей больше всего пугает неизвестность.
Да, неизвестность, когда тебе прыгает что-то на спину, на голову, сверху, в темной комнате, с потолка. Вот что страшно по-настоящему. Хорошо, значит, это. Потом еще все вместе. Значит, сезон, еще раз, это важно, сезон. Плюс кризис, плюс жестокость, плюс отчаяние, непонятка. И все вместе.
И отсутствие терпения. Вот мне кажется, это на самом деле очень
терпение
важно.
Терпение уже кончилось.
Что...
Оно кончилось.
Нет, ну, я, честно говоря, не уверена насчет того, что оно кончилось. Мне кажется, у наших там родителей, бабушек, дедушек его было все-таки чуть-чуть побольше, чем у нашего поколения. Вот за счет вот этой развитой индивидуальности, да?
Ты думаешь,
там,
у них была
развитая индивидуальность? Я женщина, я не собираюсь терпеть побои, ну и так далее, да?
У них была развитая индивидуальность?
Нет, у них нет.
А, сейчас.
То есть сейчас, да, вот этот вот упор на это.
Да.
Вот, что мы там, у нас там как-то права, все такое. То есть раньше, как бабуля моя говорила, мы отдавали ребенка в школу и говорили, ваши, наши кости, ваше мясо.
Да, да.
То есть, ну, нормально, учительница лупила указкой детей, и вроде как никто не жаловался особенно.
Да, 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 да.
Вот, и сейчас это был бы скандал.
Ага.
Вот, ну, и также вот это было терпение по отношению там и к старшим. То есть бабуля говорит, мы там никогда слово поперек не говорили,
ухаживали до конца. То есть человек жил в более... А, вот как. То есть человек жил в более...
авторитет старших.
Как бы в более кристаллизованной системе, кристаллической. Система была жестко-критериальная, кристаллическая, и люди жили по предписанным ролям. То есть у тебя была предписанная роль. Предписанная роль. Ты обязана
такая
уважать...
иерархичная.
Предписанная роль, абсолютно верно. Ты должна уважать старших, ты должна уважать там свекруху, значит, ты должна уважать, чтить мужа, предписанные роли, предписанные вот это, предписанные сценарии жизни. Чего теперь нет? Нет предписанных сценариев. И каждый люди пробует границы возможного. Пробует границы возможного. Какое терпение у 15-летних, спрашивает Александр Фельдман. Терпения никогда у 15-летних не было.
Это правда.
Ну и что, значит, надо уходить из стаи. Надо уходить, как молодые львы, там их папа выгоняет, и они уходят, и все, эти молодые самцы. Хорошо, эти бойкие 15-летние самочки тоже должны тогда уходить, уезжать, учиться, снимать квартиры. Но этого же нет из-за нищеты. Вы понимаете, в чем дело? В чем проблема этой жизни? Проблема нашей конкретно жизни. Она заключается в том, что мы по сознанию как бы европейцы, а по материальной жизни мы как бы африканцы.
Да,
мы
даже комнату в общежитии не получите,
мы нищие с сознанием выпендрежным. Это здесь тоже диссонанс в движении.
Подъем в движении.
Значит, смотрите, движение, во-первых, плохо, 7 баллов. Во-вторых, обещают адок настоящий теперь до Нового года. Уже есть прогнозы, и все. Все будет ужасно. Я даже не перечисляю вам, где нельзя ехать, нигде нельзя ехать. Я вам скажу, где можно проехать. На самом деле, более-менее неплохо выглядит бульварное кольцо и внутри бульварного кольца. Все остальное адок, товарищи. Все, новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Грай мне гроб, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут. Пятница, 18 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Жизнь как зебра. Сначала белая полоса, а потом черная. Белая полоса, черная, а потом живот. Почему вы так думаете, что нет? 46-й. А вы знаете, что зебры бывают, ну, во всяком случае, в тех местах, где я имел обыкновение раньше их фотографировать, они бывают разные. Бывают обычные зебры, которые я забыл, как называются... И бывает, конечно, зебра Греви, у которой животик белый, у Греви. И он просто белый, и все. Так что идут белые, черные полосы, а потом просто белый-белый животик.
Мягенький,
мягенький, прекрасненький. Ну, потому что у зебры он довольно мускулистенький, потому что их тренируют львицы. Значит, он их, это самое, у львицы тренируют... зебр. Ну, хорошо. Слушай, значит, очень интересно. Давай все-таки коснемся послания. Потому что я, с одной стороны, испытываю робость, говоря про послание. Ну, а с другой стороны, мы понимаем, что это главное событие вчерашнего дня. Кстати говоря, сейчас, когда я смотрю на Ленте.ру, я вижу, что у них заголовок «Лизнуть американцев». Главные цитаты Владимира Путина с с ежегодной пресс-конференции. Я должен сказать парадоксальную вещь, что во время трансляции на словах «лизнуть американцев» действительно показали сначала одну женщину, там два плана мелькнуло, одна была женщина, значит, ну, что-нибудь 30 там с небольшим, а потом было три женщины вместе, три корреспондентки вместе, которые были до 30 точно, ну, и призывного возраста, то, что я называю, призывного, женщины призывного возраста, значит, и они все три испытали чувство восхищения и смущенного восхищения. То есть им так понравилось, именно слова «лизнуть», им так понравилось этот глагол «to lick», «лизнуть», что они в этот момент, их показывала камера, они испытали смущенное восхищение, и видно было, что они, безусловно, знали точно, о чем речь. И вообще, ну, как-то это... А мне это вызвало их вид. Путин говорит просто как мужчина, да, как мужчина. А мужчины говорят, к сожалению, по-разному. А вот девочки, которые при этом оргазмируют, в особенности при слове «лизнуть», они, безусловно, вызывают чувство омерзения. Это такое, я бы сказал, чувство брезгливости. Ну, вот, да, которые публично в зале оргазмируют, это вот как-то вызывает чувство брезгливости. Ну, это плохо. Ну, плохо. Надо держать лицо. Надо держать лицо. Мало ли что прийти в мужики. Правда же? Мужики могут разное ляпнуть, но не надо при этом делать оргазмирующее личико. Это совершенно неправильно. Ну, даже если президент. Ну, как-то стыдно за них. Ну, скажи. Ну,
правда, вообще не хочется обращать внимание на эту фразу, честно говоря. Ну,
дело не во фразе, дело в их лицах. Дело в их лицах. Они делают такие лица. Ну, хорошо. Смотрите. Значит, я пойду по порядку, если позволите. Я взял все публикации, конечно, прочитал. Во-первых, во-вторых, я слушал вчера Путина. В-третьих, я его вчера обсуждал в двух программах на телевидении. Поэтому очень-очень, так сказать, очень-очень в курсе. Но все-таки для порядка, для какой-то канвы такой вот схемы, я взял публикацию в Ленте.ру. Значит, они дали просто заголовки основных тем. О цене на нефть и корректировке бюджета. Значит, мы подсчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры $50 за баррель. Напомню, что год назад Путин говорил, что не могут существовать экономики мира при цене за баррель 80. 80 – это недопустимая цена.
Но они существуют.
Да, он говорил об этом, мне кажется, в октябре, чуть более года назад, или в ноябре. Он говорил, что при 80 все схлопнется, до 80 может только нефть упасть, ниже не может упасть. Вот, значит, хорошо. Тем не менее, он теперь говорит, мы подсчитали бюджет следующего года. Да, и он, кстати, это объясняет. Кстати говоря, Гамов, который первым выступил, который, конечно, не преминул... То есть вопрос его был достаточно жесткий по существу, но мягкий по форме. Гамов, с которым я потом виделся на Первом канале, он сразу не преминул вот то, что называется, поцеловать или лизнуть голенище. Но это уже об охотничьем псе. Но он лизнул в голенище. Он сказал, что спасибо вам огромное за этот формат, за эту встречу и прочее. Но, тем не менее, потом задал существенный вопрос такой жесткий. Он сказал, вы вот год назад говорили, что кризис на 2 года. И здесь, конечно, Путину надо было отвечать, потому что действительно год назад Путин говорил, что кризис на 2 года. Но год прошел, и что? Значит, кризис остался 1 год? Здесь Путин сказал, с моей точки зрения, очень верно вот этот анекдот, что встречаются два товарища, жизнь как зебра, сначала белая, потом черная, а второй спрашивает первого, ну, скажи, пожалуйста, а сейчас какая у тебя полоса? Да черная. А через год встречается и опять, ну, какая у тебя полоса? Да черная. А скажи, пожалуйста, а тогда же была черная? Он говорит, нет, тогда была белая. Тогда была белая. То есть каждая предыдущая полоса белая по отношению к нынешней. Это метафора Путина, на мой взгляд, показывает то, что у нас с Путиным примерно одинаковые прогнозы. У меня и у Путина прогноз одинаковый.
Какой?
Я считаю, что этот кризис закончится в 2025 году. В 2025 году.
Ждать так прилично.
Да, и мы привыкнем к... Ну, то есть это длинный кризис, не V-образный. Это кризис капитальный на 10 лет. На 10 лет. В 25-м году он закончится. Значит, хорошо. О цене на нефть и корректировке бюджета. Я возвращаюсь к Путину. Мы подсчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. $50 за баррель. Это очень оптимистичная сегодня оценка. Сейчас сколько она уже? 38, спрашивает Путин. И справедливо это действительно вчера, в тот момент, когда он говорил, было 38. Действительно, было 38. Вот, значит, там 38 с чем-то. 38.20, что ли? Сейчас 37.20, кстати. Вот сейчас, я смотрю, сейчас. Курсоруб.ру. Курсоруб.ком, простите. Курсоруб.ком. 37.20. Тогда, когда он выступал, действительно было 38 с чем-то. Мы вынуждены будем, наверное, здесь что-то корректировать. То есть 50 расчет неправильный. Неправильный, а кажется, ну, он неправильный уже. Значит, надо будет корректировать. Мы не будем спешить с внесением корректировок в бюджет. Потому что это влечет снижение социальных расходов. Внимание. Значит, две фразы. Прочитайте их внимательно. Мы вынуждены будем, наверное, и здесь что-то корректировать. Точка. Здесь отточи. Далее. Мы не будем спешить с внесением корректив. Только что сказано о коррективах, да? Потому что это влечет снижение социальных расходов. Таким образом, из этих двух предложений мы делаем вывод, что спешить не будем, но, видимо, будем.
Через полгода, снижать, например.
Снижать социальные расходы, да. Но правительство, конечно, готовит сценарий на любой результат развития событий. Правительство готовит результат. Да, да, это правда, Силуанов, мы знаем, может быть, пару дней назад, а может быть, думаю, что позавчера. Силуанов говорил о том, что, или кто же это, думаю, может быть, Силуанов, что надо готовить еще один негатив. Мы сейчас пошли по негативному сценарию, как по рабочему. То есть вот этот негативный сценарий, который был у правительства, мы сейчас принимаем как рабочий. Следовательно, нужен еще один негативный, на всякий случай. Но негативный и так далее. Вот я хотел, реальные доходы снижаются и так далее, и так далее, и так далее. Вот по этой части, пожалуйста, выскажитесь. 7373-94-8, 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сигнальный проезд перекрыт в обе стороны.
А что там, не знаете, не видите?
Видел, задержали нарушителя, 3 машины ДПС, несколько, они задели при задержании другие машины, и там вообще сейчас.
Слушайте, это я, раз уж вы сказали о сигнальном проезде по движению, хочу сказать, что на Калужке фуры буксуют, люди вышли, идут пешком, Калужка полностью остановилась из-за того, что фуры не могут въехать на возвышенность. И спасибо большое, дорогие фуры. Мы знаем, что у вас резина дорогая, и вы стараетесь ее менять как можно реже, правда? Ну и правильно, ну и правильно. А мы на вас смотрим с тоскою теперь. Ну, конечно, я понимаю, что там песок подсыпать, и весь этот фольклор, и все это так вот, как будто это Забайкалье. Но вообще-то это Подмосковье, а? Это Подмосковье, казалось бы. 7373-948. Давайте вернемся все-таки к цене нефти и к бюджету. Первая часть, о которой говорил в ответ на вопрос Александра Гамова из «Комсомольской правды», отвечал президент Путин вчера. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей,
да,
Москва.
Да, Алексей.
Ну, в общем, я когда вчера слушал практически полностью выступление президента,
да,
и вот по поводу нефти, да, конечно, он хорошо отшутился, там все понятно, вот, но впечатление создалось очень неприятное. Хотя до этого всегда, в общем, впечатления были хорошие, так сказать, от его выступлений.
Неприятно, что он осознает, он осознает реальность.
Он осознает реальность, но такое ощущение, что он делать ничего не хочет. Типа вот, как пойдет, так пойдет. Но надо затянуть пояса, надо выходить из серых зон, то, что он говорил про дальнобойщиков.
Что бы сделали вы? Подождите, когда вы говорите «сделать», мне сразу интересно, а что бы сделали вы?
Но дело в том, что, например, в 98-м был тоже серьезный кризис. Там тоже падало все, в разы падал рубль. Но при этом люди могли работать. Сейчас людей лишают работы.
Не совсем.
Вот 1 января там 10 тысяч человек в Москве лишается работы.
Ну, дайте мне возразить. Я вам скажу, что в 98-м году кризис был именно V-образный. То есть,
другой был, да, согласен. Да, да. Ну, сейчас еще хуже. Давайте. L-образный кризис, он гораздо хуже, чем V-образный.
Ну, смотрите, что было в 98-м году. Я просто как старожил, ветеран подоходного налога, могу вам сказать, что все легло. 2 месяца, 3 месяца, вообще никаких зарплат не было. Вообще никаких. Причем, знаете где? В элитном подразделении, на Первом канале вообще никаких зарплат не было. 2 месяца точно. Ну, просто никаких.
Ну, вот. У нас другая ситуация.
Ни хороших, ни плохих, никаких. Но людей держали на работе, естественно. Но куда мы денемся? Первый канал не мог разойтись, правильно? Значит, людей держали на работе. Но потом дело пошло. как бы. А сейчас кризис, мы ложимся в кризис на 10 лет, может быть. Это мой прогноз, внимание. Значит, а что можно сказать по этому поводу? Ну, 10 лет, значит, мы будем просто другой страной, другой нацией, полностью другими.
Извините.
Да, мы будем просто полностью другими. Мы будем полностью другими. Мы к себе привыкнем через 5 лет, через 3 года. Мы к себе привыкнем. Но,
и нас сегодняшних будем считать ископаемым?
Мы уже не будем понимать нас сегодняшних, но мы к себе привыкнем потихонечку. Алло, здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай. Привет. Да, здрасте.
Ну, другими мы никакими не будем. У нас колониальная экономика, и поэтому мы нисколько не зависим. Путину надо было просто сказать, я не знаю, сколько будет стоить нефть, так и будем жить. Потому что, выкручиваться и туда, это нелепо. Колониальная экономика. Мы продаем сырье, мех, а они нам продают бусы. Вот и все, сколько мы продадим.
Но им. Есть же внутренние... Вот смотрите, я сегодня читал статью, сегодня и вчера читал статью из Financial Times про исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России. И там было сказано совсем, со всей... что там, даже там нефть не занимает основную часть дохода. Налоги, взаимные услуги – это тоже экономика. В России же тоже есть и налоги, и взаимные услуги. Это движение. Ты видишь, я приехал в субботу в Глобус на Новой Риге. Машину негде поставить?
Нет, ну правильно, машину негде поставить. Нет. У нас более цивильная, конечно, экономика. Да. Но она становится колониальной. Вы никуда от этого не денетесь. Бусы на мех меняем, и все.
Да, хорошо. Значит, ну я так не думаю, что совсем так. Мне, ну, я понимаю, что вы прибегаете к гротеску, чтобы заострить позицию, правильно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Да. Я вот на самом деле ждал от Путина то, что он скажет, какой-то, не знаю, план там. Да. Не обязательно кого-то там увольнять из правительства, что там будет новый план там.
Новый план.
Ну, там какое-то ускорение, что мы там заработаем денег, все у нас нормально. Да. А у него такая речь, как будто, ну, как
путь,
так
и будет. Слышали, а вы уже слышали от кого-то до Путина, например, от Ельцина, от Горбачева, вы слышали какие-то планы об ускорении? Извините, я быстро при вас прочитаю. Медведев поручил до 1 февраля 2016 года подготовить документы о создании ТОР в Приморском крае в районе судоверфи «Звезда». Это ТОР, что это такое? Торговая... Что там? Что такое ТОР?
Сейчас скажу.
Короче, Медведев, срочный ТОР. Да, прошу вас, продолжайте.
Значит, нет, да. Позитива. Вот я вот так скажу. Просто какой-то один просто вал негатива. Народ надо, значит, чуть-чуть, мне кажется, было подбодрить.
Я скажу вам. Вот, например, Горбачев, когда приходит к власти, он сразу говорит, ускорение каждому советскому человеку квартиру, нуждающимся, до 2000 года, и так далее, и так далее. Ну, так это
понимаете, к Горбачеву мы не знали, Горбачеву не было там, наверное, доверия. Путин уже давно.
Это же не сделалось. Зачем приободрять тем... С другой стороны, а зачем приободрять, если все равно не будет сделано?
Так и надо же сделать, надо сказать, давайте сделаем план. Вот у нас экономисты все говорят, вот будет плохо. Давайте поставим, может быть, кого-нибудь, кто скажет, будет хорошо, давайте поменяем, давайте поставим на человека, который, ну, будет нам обещать и будет реально это делать, какие-то планы предлагать. Надо здесь улучшить, здесь там что-то, я не знаю, я не экономист.
Я обещавших...
Все будет плохо, и как Бог пошлет, вот так вот.
Я обещавших видал, а сделавших ни разу не видал.
Не, ну Путин-то вроде он обещает, обычно там что-то делает-то хоть. А здесь просто обещание, что будет, ребята, плохо, и как бы не знаю, никакого
я не видал сделавших. Нету. Я обещавших видал, а сделавших не видал. Ну, ни разу не видал.
ТОР – это территория опережающего развития.
Территория опережающего развития на территории завода «Звезда» в Приморском крае. Все, понятно, да? Значит, это вот будет такое. И вот оттуда и есть прирастет земля русская, оттуда и пойдет кристаллизация, и все на свете. А? Нет? Че? Алло, здравствуйте. Да, мы обсуждаем экономический план, экономическое развитие, экономические наши неурядицы. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей. Меня тоже Сергей, Москва.
Да, да.
Я хочу сказать, вот помните, когда мы Крым взяли, мы все аплодировали, аплодисменты громкие, что молодцы, ура, патриотизм.
Да.
Так я хочу сказать, что Владимир Владимирович, в принципе, верно. Он реалист и реально оценивает ситуацию.
Да.
Вот. Это просто плата за Крым. Не так быстро все происходит.
Нет, это не плата за Крым. Это не плата за Крым, это ошибка. Как, ошибка, а где, да, нет.
Зато детям останется Крым, нет, так скажем. Мы потерпим, нет, но никакого нашим детям отношения зато Крыму, будет что. Как
никакого бы. Отношения к Крыму не имеет. Я много раз говорил об этом, может быть, вы не застали. Но на самом деле я лично видел огромный отток инвестиций из России, уход из России. В марте 2013 года, за один год до Крыма. И о кризисе мы говорили, полномасштабном, надвигающемся. Все экономисты, которые приходили сюда на станцию, в сентябре 2013 года, за полгода до Крыма. С Крымом никак не связано. Просто Крым помог, или Крым, или потом такая агрессивная политика Запада помогли камуфлировать истинные причины. Но истинные причины заключаются в том, что мы видели кризис вот такой уже весь по всем параметрам в 2013 году. В 2013. А потом, ну, проверьте это. Проверьте, кризис начинается до Крыма. Я в 2013 году уже говорил об этом. Меня повезли в сторону Нахабино. Ну, я приехал там в ресторан. Теперь я не упомню название. Но слева, как если ехать с юга от Павловской Слободы в Нахабино слева, значит, в ресторан. И там парень из ЮАР, который возглавляет... Сам, ну, он родом из ЮАР, мы поговорили об Африке. И второй, англичане, оба англичане, подданные ювелирчеству. Значит, мы говорили о том, что они хотят завести сюда свой фонд инвестиционный, крупный, большой фонд западный. Но они делали серию интервью, им нужно было интервью с представителем прессы. Они делали серию интервью для того, чтобы решить, заходить в Россию или не заходить.
Почему с представителем прессы, чтобы...
Нужно было с политическим аналитиком, ему надо было, да, ну вот, они меня пригласили, я не знаю почему, потому что они меня пригласили, и точка, сейчас не помню кто, им здесь поездку организовывал Ренессанс Капитал, мне позвонил Ренессанс Капитал и попросил, Ренессанс Капитал мне позвонил и попросил для них встречу, значит, обед, они меня приглашают на обед, вот, им программу готовил Ренессанс Капитал, я не знаю, почему вдруг они меня выбрали, черт я знаю, может, слушают нас, не знаю, короче говоря, это было в мае, я думаю, или июне 2013 года, и я тогда, когда я с ним поговорил, я понял, что он приехал в Россию, чтобы убедиться, что сюда приходить нельзя. Ну, так по разговору, это же понятно, ты же сидишь там полтора часа обедаешь, да? И ты точно понимаешь, что они приехали узнать, почему нет, а не почему да. Но это было понятно, что почему нет, они хотят узнать, да. Здравствуйте. Алло, слушаю. Слушаю. Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, я думаю, я помню вас по голосу, я знаю, что вы экономист.
Я не буду стенать.
Нет, стенать не надо, но подтвердите, что вы экономист, это первое.
Ну, не просто, я макроэкономист.
И вторая позиция, подтвердите, нет, ну подожди, ну секунду, подождите, это же не лозунги, мы же с вами поговорим.
Я серьезно говорю, я писал статьи для иностранной прессы.
Подождите, я хочу, чтобы вы подтвердили мои слова о том, что был целый ряд публикаций и изъятие крупного капитала в 2013 году.
Даже ранее было. Все равно это 2008 год. Все равно начало это 2008 год.
2008 год. Все май 2008 года, падение
русской биржи. Потом была маленькая флюктуация. Сергей, дорогой, вот два слова скажу. Да. Я назову ряд фамилий сейчас, имен вернее.
Давайте.
И сделаю реноме такое. Значит, Эрхард, Маргарет Тэтчер, Каррера Бланка, вам, наверное, близкий человек, премьер-министр Испании, которого убили, да, баски, значит, и так далее, и так далее. Дизраэли. Кто эти люди? Они все были премьер-министрами. Они делали реформы, которые вас, конечно, убедили. Реальные, колоссальные реформы.
Да.
Значит, Путин не экономист. Давайте так. Ему ближе стратегия внешней политики, какую он выдумал для себя. Стране,
определил, вот, давайте определим, уважительно, определил. Да.
Страна, в которой нет премьер-министра, у нас нет премьер-министра. Ну нет. Ну, это амикошонство, то, что мы наблюдаем. Они в этой стране говорить о реформах бессмысленно, понимаете? Ну нет премьер-министра, и он не хочет его назначать.
Ну, подождите,
это
хорошо.
Это инфантилизм. Путин инфантильный.
Нет, товарищ, уважительно.
А что здесь такого? Инфантильным человеком был Оскар Уальд.
Ну да.
Великий писатель. Не в этом дело. Просто он такой. Меня к Путину не
относится. Меня лучше поругайте. Я инфантильный. Я инфантильный.
Он такой. Он не рожден реформатором. Не рожден. в отличие от Пиночета.
Ну и что? Подождите.
Значит, ему нужен премьер-министр. Премьер-министра нет. И вот этот цирк, все аплодируют этому цирку уже 8 лет. Сколько там они, этот тандем и так далее.
С 8-го года?
Это бесстыдство.
Ну все, Михаил. Значит, Михаил в любом случае был полезен для разговора, с моей точки зрения. Михаил, спасибо вам большое, что вы подтвердили. Я читал горы публикаций о том, что страна катится в черти куда в 13-м году, я сам. И еще раз повторяю, я участвовал, так сказать, в качестве, меня интервьюировали, крупный английский инвестиционный фонд, в частности, они там 15 человек, может быть, я не знаю, сколько человек они здесь. И я очень хорошо помню, что они готовили, в сущности, по вопросам я видел, что они готовили для своего руководства ответ, почему нельзя инвестировать в России. Но это же видно по вопросам, что люди, что люди приехали узнать, почему нет. Одно дело узнать, почему да, почему нет. Теперь о правительстве, раз уж Михаил коснулся правительства. Что сказал Путин о правительстве? Я читаю по ленте.ру.
Кстати, речничок тогда уж.
Давай.
Медведев подписал документ о передаче ряда участков недр федерального значения Роснефти.
Роснефти. Игорь Иванович Сечин молодец. Мы всегда знали, что он молодец. Он романо-германский романский филолог. У него французский и португальский языки. Поэтому тут, как филологи, мы его абсолютно поддерживаем, конечно. О работе правительства и возможных... Ну, филолог филолога же видит издалека, сказано было, правда же? Ну, так вот. О работе правительства и возможных перестановках в Кабмине, я читаю по ленте.ру. Никаких изменений, существенных, во всяком случае, не предвидится, говорит Путин. Здесь косвенная речь. Мы вместе с правительством думаем о том, как совершенствовать структуру, как сделать работу правительства более эффективной на наиболее чувствительных направлениях, в экономике, социальной сфере. Такие планы есть. Но они не носят какого-то драматического характера, не связанного исключительно с персоналиями. Понятно, да? Связано с желанием совершенствовать. То есть по правительству Путин защищает правительство. Путин твердо дает понять, что это его правительство.
Понимаете? И оно его удовлетворяет.
Вот, это очень важный аспект. Когда вы выдумываете себе ложный мир, какой-то мультяшный мир, странный мир, где существует отдельно правительство, отдельно Путин, и правительство можно ругать сколько хочешь, то надо точно понимать, что это правительство Путина, это правительство президента Путина, это он поставил это правительство. И он ему верит. И у него есть основания ему верить. О которых я расскажу позже, после новостей.
Подъем. Обзор прессы.
Аргументы и факты пишут о том, что Владимир Маркин предложил приравнять торговлю суррогатным алкоголем к убийству и ужесточить наказание. Ну и вот издание задается вопросом, почему вместо того, чтобы методично следить за исполнением законов, власть похватывается за шаг до катастрофы. И вот на эту тему в материале «Аргументов и фактов» рассуждает писатель и философ Михаил Веллер. Читайте в свежем выпуске «АИФа». Интересный материал сегодня публикует «Российская газета». Это достаточно грустная история жителя Пушкина, который 24 года не может добиться восстановления документов. Руслан Вербицкий, как пишет «Российская газета», родился в СССР и живет там до сих пор по той причине, что в 91 году во время переезда потерял документы. И вот с тех самых пор Руслан не может получить ни российский паспорт, ни любой другой. Он застрял в бюрократическом тупике, из которого нет выхода. И человек без гражданства, который хочет легально работать, но не имеет права. Вот об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет, что сохранившие работу могут в начале года рассчитывать на стабилизацию доходов. Ноябрьская статистика Росстата впервые показала устойчивый прирост безработицы. Однако падение уровня реальных зарплат жителей России, напротив, из-за снижения темпов потребительской инфляции, начало замедляться. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Про пресс-конференцию Путина пишут «Ведомости». Издание отмечает, что вопросы были острее, чем ответы. Ответов на острые вопросы по резонансным темам их авторы так и не дождались. Вот об этом читайте в «Ведомостях». И «Новая газета» также освещает пресс-конференцию Путина. Издание отмечает, что эта встреча дала старт борьбе за новый имидж президента. Ну вот какой этот имидж? Читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Так, 9.37, поехали дальше. О работе правительства и возможных перестановках Кабмине. Мы возвращаемся к теме, мы говорим о выступлении Путина, мы напоминаем вам о формате этого выступления. Это было не послание Федеральному собранию, это была не программная речь, это было как бы такой социальный... Я бы сказал, а что вот, а что, а как ты назовешь? Ведь это не пресс-конференция, строго говоря. Это скорее некое социологическое исследование, это прямое общение с народом в сущности. Что такое пресс-конференции Путина, когда там более 1000 журналистов. Это зондирование общества, это общение с обществом. Это общение с обществом, с делегированными. Ну, что такое журналистка, которая приезжает из, там, из Урала, с Урала откуда-то, из какого-то городочка, из городочка, из Тулы. Да. Это и есть способ такого зондирования общественного мнения, в сущности, правда же?
Ну да, в какой-то степени.
Ну да. Значит, можно сказать, что Путин идет за вопросами. Он, собственно, с этого начинает. Он говорит, я только что выступал перед Федеральным собранием, поэтому я не буду предварять ответ на вопросы какими-то специальными дискурсами, там, какими-то, значит, своими стейтментами. Поэтому давайте вот, так сказать, сразу начинаем с вопросов и сразу начинаем с Гамова. Надо сказать, что видно, что Путин, тем не менее, подготовил некий стейтмент, и он начинает сразу говорить об экономике на вопрос Гамова очень подробно, из чего следует, что эта часть была обязательной. То есть он хотел на нее ответить и тогда. Вот. Таких обязательных частей было несколько. И вот о работе правительства, на мой взгляд, абсолютно важная вещь. Я знаю о том, что не менее, может быть, уже двух лет, не менее двух лет идут постоянные намеки на то, что правительство будет снято, что правительство будет сменено. Я все эти два года, а вообще говоря, начиная с 2012 года, начинается с 2013 где-то это все, уже более двух лет, что правительства будут менять. Значит, я считаю, что это неправда. Я считаю, что там ровно, во-первых, в правительстве работают по-прежнему люди в ранге первых вице-премьеров, с которыми работал Путин, премьер Путин, когда он был премьером. Значит, он им абсолютно доверяет, просто абсолютно доверяет. И кроме этого, правительство возглавляет человек, которому Путин абсолютно доверяет, который проверенный в этом смысле.
С которым он тренируется в своей
с которым он время от времени появляется с тем, чтобы повысить его вес, и с которым он доверяет абсолютно, потому что он ему доверил...
страну, значит, на 4 года,
да. Я думаю, что в высшей степени очевидно, что Путин доверяет там всем ключевым людям в правительстве. Ключевым людям. Видно, что это его путинское правительство, а не какое-то там чужое или там еще какое-то, да. Поэтому выдумывать абсурдные вещи, что существует Путин, который не знает там какой-то вашей правды и существует отдельно от этого правительства, значит, это вообще-то говоря, ловкачество либо идиотизм. Либо ловкачество, интеллектуальное ловкачество, либо идиотизм. Почему Путин этому правительству верит? Почему он ему верит? Я вчера стоял вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым в одной из передач, где я был, я вчера был на нескольких передачах. Я стоял с Геннадием Андреевичем. И в какой-то момент я ему сказал: Геннадий Андреевич, вот вам кажется, значит, а Геннадий Андреевич был принципиален. Кстати говоря, собирается к нам прийти на следующей неделе.
Послушаем.
Да, смешная сцена. Я услышал, как он говорил о Китае, и вдруг он сказал, значит, там был Костя Затулин. И он, значит, по-моему, Костя Затулин, он сказал: да и во мне находят китайские корни, недаром меня называют Папа Зю. Надо сказать, что Папа Зю его называл многие годы один человек всего в стране. Этим человеком был я. Я его всегда звал Папа Зю. Вот. И он вчера, это, находясь спиной ко мне, я болтал с чехом, с чешским корреспондентом, разумеется, о бабах. Вот. Показывал ему свою майку с бабой голой и так далее. Значит, а в этот момент Зюганов меня не видел, он сидел спиной. И он говорит: ведь меня называют Папа Зю. И я подхожу к нему потом, когда они встали уже. Костя уехал. Значит, и когда я говорю: Геннадий Ильич, а вот вы сказали, что вас называют Папой Зю. И, вы знаете, это будет иметь чрезвычайный успех у молодежи. Мне кажется, это дико прикольно. Мы какой-нибудь коп замутим, я говорю, прикольный. Да, да скажите мне сейчас это в камеру. Меня называют папа Изю. Во мне есть что-то китайское. Я говорю, вот так. Ну так, и лучше ритмично. Меня называют папа Изю. Во мне есть что-то китайское. Мы бы это закольцевали, говорю, классно, и все. Он смутился и не стал этого говорить. Он сказал, позови меня на свою радиостанцию. Я хочу у тебя выступить.
Так может, он у нас это скажет?
Так он придет в 10 утра, я тебе говорю, на следующей неделе. На следующей неделе. У нас на следующей неделе...
Йоу-йоу.
Да, вот так, в смысле эту фразу. Значит, на следующей неделе у нас в среду Лексутов, как мы хорошо знаем, Лексутов в 10 утра, в среду. А, значит, ну, какой-то другой день, может быть, там не в понедельник, не знаю, на понедельник, может, они договорились. Сегодня будут созваниваться с его пресс-службой, он попросит. Но, значит, Зюганов принципиально критиковал это правительство вместе с президентом за то, что они ведут с точки зрения внутренней... Ну, конечно, Зюганов абсолютно поддерживает внешнюю политику. Критиковал, тем не менее, за то, что и президент, и правительство проводят с его зюгановской точки зрения неверную политику социально-экономическую внутреннюю. Что надо что-то подправить, сделать и принципиально поменять вектор. Это Зюганов. А все остальные участники считали, что правительство плохое, а президент хороший. В чем я считаю, конечно, лицемерием. Это лицемерие. Надо точно понимать, что президент доверяет этому правительству, и что он не маленький мальчик, который не в курсе, что у него правительство там плохое. Он точно понимает, какое у него правительство. Больше того, и это важно, президент, начиная говорить в ответе Гамову, он обосновывает, почему он доверяет этому правительству. Он говорит, резервы 300, там что-то такое, значит, миллиардов долларов. А это правда. Значит, он говорит вот такие вещи, которыми он действительно гордится. Фонд такого благосостояния, фонд эдакого благосостояния, фонд резервного благосостояния, еще какого-то благосостояния, еще чего-то. Значит, это видно по нему, что он сам это тщательно собирал. Знаешь, что-нибудь коллекционировал, а ты?
О, камешки.
Камешки. Представь себе, что ты президент. Тебе нравится камушки собирать. И ты... Значит, собираешь камушки для того, чтобы народу однажды раздать в скудные времена. Вот Путин это делал вместе с Кудриным, значит, который тоже его друг, Кудрин, Путина друг, с Кудриным вместе, с Медведевым вместе, с правительством вместе, все это. Вот что он делал. И он в этом смысле точно осознавал. И вчера об этом точно сказал. Все критики правительства должны точно понимать, что Путин доверяет этой линии, доверяет этой политике. Больше того, гордится результатом. Потому что когда он говорит, а фонд национального благосостояния такой, а этот вот такой, а вот здесь у меня 300 с чем-то миллиардов долларов, а здесь вот так. Поэтому вы должны понимать, что он именно не просто доверяет, не просто терпит, а он гордится результатами. Понятно? Шувалов как сидел при Путине в лавке, так и сейчас сидит Шувалов. Там все люди, пользующиеся его высочайшим доверием. Да не надо выдумывать отдельного от президента правительства. Хорошо. Значит, и по мере сил это правительство будет тратить вот эти закрома на социальную работу, и на оборонку, и на все остальное. По мере сил. Но силы тоже меренные, они не немеренные. Правильно? Все, успокоились, спокойно живем дальше по экономике. Правильно? Кризис на 10 лет, L-образный. Если вам сейчас 25, вам будет 35, когда... И вам будет 35, когда кризис закончится. Я предлагаю всегда посчитать через годы. Всегда считайте через годы. Понятно? Если вам 35, значит, 45 вам будет, когда кризис закончится. Всем 50, 60 вам будет, когда кризис закончится. Понятно, о чем я говорю? Вот и все. То есть вы должны это точно себе представить себе жизненный горизонт этот, поставить флажок в конце и идти к этому флажку спокойно, размеренно и наслаждаясь.
И говоря спасибо, что живой.
Абсолютно верно. Напомню фразу Мишки Мирника. Я много раз обращался к этой фразе. Когда я сидел у него на бэк-ярде в Нью-Джерси, вышел Мишка, мой товарищ, и сказал, ну что, Серега, enjoy life? Я говорю, да как-то так, Мигель, как-то так. Он говорит, а жизнь надо энжоить. Вот и все. Дальше, жизнь надо энжоить. Вы энжоите лайф? Нет? Мне странно это слышать. Ты дышь. Хорошо. А с битом истребителя отношения к Турции? Тут все понятно, прекрасно, понятно. Мне все понятно здесь. Да? Что с турецким понятно? Народом мы дружим, но жить им будет плохо. Потому что они связались с плохим руководителем. Я правильно понял Путина?
Ну, в общем, да.
Да. Дальше. Помидорами не отделаются, это из послания. Помидорами не отделаются. Все, никто не отделается помидорами. Значит, будет хуже, чем помидоры. Помидоры будут отрезаны попросту. Извините за то, что я перехожу на английский. Простите, вы не знаете английского в такой степени. Там tomatoes и nuts, то есть орехи или помидоры, могут означать несколько вещей по меньшей мере. Так вот, помидоры будут отрезаны. Он сказал об этом, говорит, одними помидорами, а еще что-то отрежут. А с битом истребителя отношения с Турцией. Мы проявили готовность с Турцией работать, значит, так далее. Опять о том, что это предательство. Значит, я опять услышал в этой речи, очень простую вещь. Это предательство не будет прощено. Это предательство не будет прощено Эрдогану в первую очередь. И это предательство не будет там, вот и все, Давутоглу, и все это, вся эта прекрасная камарилья, которая вокруг Эрдогана, вся эта прекрасная камарилья будет отвечать лично, персонально, долго, никто не будет торопиться. В этом смысле Путин, не бегает с там-тамами, не бегает с тазиками, не грохочет в тазике, так сказать, там поварёшками, а спокойно ложится у водопоя. Мне это симпатично. Понимаешь, Путин в этом смысле, человек сценариев, которые нравятся и мне тоже. Все, у тебя есть враг. Не надо бегать с поварёшкой и колотить в тазик. Надо лечь у водопоя. Аккуратно. И подождать.
С одним недремлющим глазом.
Чуть-чуть, в полглаза, да.
Крокодилы так.
В полглаза. Подождать. И когда ты дождешься, и когда он уже попьет, вот тут-то его и убить. Аккуратно. Понятно? Значит,
надо до того, как попил.
Может быть, до того,
как попил. А то он насладится попил. Жизнью.
Не дать насладиться, мне кажется, надо. Надо максимально способствовать наслаждению. Enjoy life по полной программе. Значит, вот Путин в этом смысле нетороплив. И он как раз вот лег у водопоя. И Эрдоган это понимает. И должен понимать, чем дело кончится. Дело кончится не в пользу Эрдогана, я точно понимаю тоже. Я понимаю это.
Он так искренне недоумевал, он говорил, зачем они это сделали?
Это мы объективность, да, нет, правда мне пишет Сергей, ну давайте вернемся к объективности. Это объективность, я иду к объективности. Путин избирает путь вот такой, засаду у водопоя. Очень хорошо, мне это тоже нравится, я тоже так люблю. И я тоже жду года.
Ну, это слушай,
я должен сказать, что в некоторых случаях я жду десятилетиями. А что, куда торопиться?
Большой срок.
Да я умоляю. Сиди на берегу реки, и то и дело что-то такое маячит сверху по течению. То и дело. Даже уже устаешь. Правда. Хорошо. А хватит лизать опять. Не, я не лежу. Я здесь полностью солидарен. И я здесь с восхищением обнаруживаю в себе абсолютную солидарность с Путиным. Хорошо, значит, лечь у водопоя – это супер. Да-да, но это моя метафора, уж простите, А что я делаю всю свою жизнь? Как вы думаете? Я лежу у водопоя. Конечно. Пока лежишь, жизнь проходит мимо. Нет, смотря что называется жизнью. Смотря что называется жизнью. Дальше, о Сирии. Катя Винокурова и ее линейка вопросов, безусловно, безусловно, мы копнем сейчас, Александр, и дойдем до этого. Вы что, я с Катей вчера переписывался прямо на пресс-конференции, вы подумаете, что это неправда. Все думают, что Катю инструктировал Навальный, но на самом деле мы переписывались весело с ней, ей было не до Навального с Катей. Я ей написал в какой-то момент, когда она задала вопрос, после вопроса, я ей написал, оказалось ты, Катя, квазиполитической. Она мне написала, оказалось, что я молодец, что интересуюсь. Но она все словами Путина. Я ей написал, ты чума. Она написала, спасибо, я для страны стараюсь. И так далее. То есть мы там с ней переписывались довольно долго. Мы сняли, слышите? А знаете, такую смешную тему. А давайте позвоним, разбудим эту Катю Винокурову. А что мы не разбудим? Сейчас тогда Сирии чуть-чуть попозже. Давайте к Сирии чуть-чуть попозже. Разбудим ее. Значит, я написал девке, что она чума. Но должен я сказать ей это в действительной, фактической жизни. Почему нет? Сейчас я ее наберу. Но она, конечно, не предупреждена. Я думаю, она спит, как нормальная демократка. И так далее. Ей же положено, она же западница и все на свете. А? Я умоляю, так нельзя. Скажи, пожалуйста, мы просто набираем 9-8, да? Я думаю, ну, мне кажется. Но я пытаюсь набрать правильно. Я не знаю, может быть, я правильно набираю, может, и нет. Сейчас попробуем. Сейчас. Сейчас я вот так послушаю. Странным образом. Ну, пошел гудок-то.
Жаль, мы его не слышим.
Не знаю. Почему вы не слышите?
Вот. Слышите? Теперь слышим.
Да. Вставай, Винокурова, родина тебя ждет. Ну что? Да она спит, она что? Она же западница. Она встает по нью-йоркскому времени. Когда в Нью-Йорке будет 8 утра, Винокурова продерет глаз. А у нас сколько будет в это время? 3-4, сколько, я не знаю. Понимаешь? Они, конечно, они по Нью-Йорку встают. Они встают вместе с послом Соединенных Штатов. Но мы с ней вчера переписывались. Ну что ты будешь делать? Ха? Слушай, а так Екатерина Винокурова, она же дочка того самого Винокурова?
Который, я вот, честно говоря, не знаю.
Который большой. Отстань, дурень, пишет мне Катя Винокурова.
Я не сплю, я зубы чищу.
Да, хорошо, хорошо. Значит, хорошо. Так, я по Турции, по Сирии не просто поддерживаю Путина, а я просто с восхищением с него пылинки сдуваю. Понятно? Пылинки сдуваю. Значит, чтобы вы понимали, по Турции и по Сирии пылинки сдуваю с Путина. Просто умираю от восхищения. Понятно? Вот я просто хочу, чтобы вы это точно понимали. Есть вещи, которые надо декларировать. Надо декларировать. И вот вы все пойдете против, вы все пойдете против, а я один буду за. Понятно? Знаете почему? А знаете почему я буду один за? Да потому что я не буду грубости говорить. Да потому что я на вас плевал, на ваше мнение плевал. Понятно? Значит, я буду один за. Вот когда Путина будет поддерживать один человек, этим одним человеком по Турции, по Сирии, буду я. Я. Понятно? Значит, и какой у вас будет точка зрения, что вы будете в этот момент говорить? Меня все абсолютно не интересует. Абсолютно не интересует. Да, 603-й. И даже в этот момент 603-й. Я его буду благодарить. 603-й. И даже в этот момент я его буду благодарить за Турцию и за Сирию. Совершенно верно. Совершенно верно. Хорошо, значит, по экономике у меня есть вопросы, а по Турции и по Сирии нет вопросов.
Потому что по Турции и по Сирии мы кристаллизованы, как вы говорите.
Мы кристаллизованы, да.
А
да,
знаете
да,
почему? Да, потому да, что да. У нас есть зерно кристаллизации. Это вот этот вот самый сбитый...
Да, но не только. Но и до самолета я поддерживал.
Нет, я имею в виду, есть такое...
Что вы поняли? Да,
понятие зернокристаллизации, когда да. слишком пресыщенный раствор в да. химии, ему нужна какая-то внешняя, там, зернышко,
пылиночка,
например.
Пылиночка.
Ну, собственно, и все вот рисунок этой политики, он сложился вокруг этого, ну, самолетика.
Да. Хорошо.
И все, уже как 7-3-7-3, бы нет назад никакого.
7373-948. 7373 Кэп пишет, и я. Спасибо, Кэп. Нас уже будет несколько человек, потому что несколько человек написали, что они тоже. Да, конечно. Значит, по Турции и по Сирии я поддерживал, по Крыму, я поддерживал Путина всегда безоговорочно. По Турции, по Сирии, по Крыму я с Путина пылинки сдуваю. Я абсолютно восхищен тем, что он сделал по Турции, по позиции, по Сирии, и по Крыму. Абсолютно восхищен. Понятно? Всегда буду об этом говорить. Даже когда толпа развернется в другую сторону, я своим абсолютным презрением к толпе, всегдашним презрением к толпе, буду говорить то, что я говорю сейчас. Понятно, да? Ровно, да. А вот когда вы воплотите свои угрозы 2004 года или чего-то, мне говорят, вы тоже, да, и тоже, всегда, вообще всегда буду восхищен Крымом, буду восхищен Турцией и буду восхищен Сирии. А теперь давайте все-таки с вами проконсультируемся. 57 минут. Как раз самое время вас подключить. У вас одна минута. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Да, я Алексей. Вот единственное с вами не соглашусь, что ждать его водопоя, потому что враг может прийти к тебе в берлогу и разорить. Я считаю, сейчас самый главный фокус всех внешней политики должен сосредоточен быть вокруг Азербайджана, потому что это давний союзник, естественно, этнический Турции. И сейчас, по-моему, самый выгодный момент по Карабаху.
Ой, 7373, я не столь воинственен, нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да.
Вы знаете, вопрос, там, доверять Путину, не доверять Путину нет. После конференции, это решает сам. На самом деле, нет, после конференции ничего не изменилось.
Вообще, пресс-конференция, надо сказать, это не ставит вопрос о доверии.
Возможно, что Владимир Владимирович дал некоторые пропагандистские козыри в некоторых моментах своим врагам.
Да.
А с другой стороны, насколько они окажутся козырями, насколько они смогут ими воспользоваться?
Да.
В любом случае, фактически, после конференции ничего не изменилось. Миропорядок не изменился,
ситуация не изменилась. В общем, нет. Новость совершенно была потрясная, сенсационная на пресс-конференции о том, что зачем приезжал Керри. Вот за всю пресс-конференцию сенсационная новость, именно новость, была в том, что зачем приезжал Керри. Все остальное мы знали. Все остальное он подтвердил. Подтвердил. Он подтвердил просто. Там была сенсационная новость, вот чего никто вообще не знал. Это зачем приезжал Керри? И мы узнали.
Что они обсуждали.
Да, что они обсуждали. Все, вот это с точки зрения новости. Все остальное было уже сказано. И не один раз. Ну, конечно. Хорошо. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов было, 7 баллов час назад. Сейчас Ленинградка, проспект Мира до Енисейской стоит. Вообще жесть. Дмитровка очень плохая. Ленинградка, 2 аварии. После Войковска, если позволите. Прежде Сокола уже начинает что-то двигаться. Еще. Каширка перед Андропова очень плохая. Поедете на Андропова, остановитесь из-за ремонта. Поедете на Тульскую, остановитесь из-за аварии. Понятно? У вас вариантов мало. Хороших нет, ни одного. Перед Лобачевского... Нет, перед Ломоносовским, простите, а может быть даже уже университетским, стоит Ленинский. И очень плохо Минка движется перед Рублевкой. Рублевка более-менее, а Минка ужасная. Здесь написано «Прочее, стоим в 9.43», пишет человек в Яндексе. «Стоим» и помечает. «Прочее». Еще, около Свободы на Волоколамке 2 аварии сразу. Таким образом, что я думаю, что пробка будет подкапливаться.
Сережа Пастушок!
Десять часов 6 минут, пятница, 18 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Меня не останавливает, меня останавливает скромность. Я мог бы рычать минуты 3 подряд. Серьезно? 6,5 литров воздуха в легких и тренированная хорошим испанским. Понимаешь, в чем дело? Эльвира Хасашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
ну,
доброе
вот,
утро.
Давайте посмотрим на доллары, на все на это. Ну, меня скромность останавливает. Я думаю, порычишь так с минуту, потом думаешь, черт, я же могу еще долго, а потом, ну, ладно. Все. Смотрите, 71.33. 71. Но мне самому немножко трудно от этого. Себя останавливать. 71.33 у нас доллар. Мы помним, что мы его видели на 70 вчера, в диапазоне 70 с чем-то. 77.43 мы видим теперь евро. Я посмотрю на нефть, если позволите. Вчера она была в 38.20, 38.21. Сейчас мы ее видим на 37.08. Она идет туда, куда мы не хотим. Она идет к 36 подробненько и тщательно. И, видимо, она перейдет на 36 все-таки.
Пошла диапазон. По наклонной.
Пошла! О, нет, покатилась в омут морфинизма и разврата, говорили в начале 20 века. Мне очень нравится. В текстах начала 20 века. В омут морфинизма и разврата. Вот куда нефть пошла. Ну так, 37.08. Молиться не буду на нее уже. Все, хватит, сколько можно. За крошечку, хаврошечку. Значит, и 1.0856 мы увидим главную пару. 1.0856 доллара евро. Хорошо, мы будем присматривать. Я оставляю курсоруб перед собой, курсоруб.com оставляю перед собой, и я его увижу, и есть еще несколько тем.
Слушайте, она прям совсем будет падать.
Знаешь,
видит, так, стой!
Нет, я ей не скажу стой. На самом деле...
Вернись, я все прощу.
На самом деле наше дело испытывать восхищение. Испытывать восхищение. Смешанное с любопытством. Мне кажется. Вот, поэтому если она на 36, посмотрим, как. А вот как? А вот если на 30, ну, а вот как? Это же интересно. Слушайте, единственное, есть несколько позиций, по которым я очень стоек. Значит, вы знаете, что я стойкий сторонник ювенальной юстиции.
А тут, кстати... Ничего
российский бомбардировщик не нарушал воздушное пространство Турции, Минобороны. Это сейчас они открыли... Вы знаете, что они вчера вечером, по-моему, открыли черный ящик.
Да,
черный
сегодня ящик. Брифинг у них.
Да, сегодня совершенно верно.
Вот они еще говорят, что он не представлял никакой опасности для Турции.
Да. Ну, слушайте.
Ну, сейчас будут идти они.
Пермяков, Шахир. Вы знаете, что я возвращаюсь к ювеналке, просто вам подбрасываю, слышишь меня? Я вам просто рассказываю, а вы просто продолжайте бороться с ювенальной юстиции. Договорились? Смотрите, значит, Пермяков, жители Перми активно осуждают видеоролик, надо сказать, я его не смотрел, мне кажется, он слишком жестокий, и я не хотел влиять на собственную психику никак. Видеоролик, появившийся в соцсетях накануне, в котором пьяная мать избивает грудного ребенка. Значит, она матерится, ругается матом на грудного ребенка, что, наверное, обычно, я не знаю, на самом деле. Обычно это в селах, не знаешь?
Нет,
бросает
мне кажется,
его,
это
потом...
нигде не должно быть обычно.
Ну ладно, а ножка была, я тебе честно скажу, а ножка была в этом самом, в какой-то псковской деревне, и там она видела девочку лет 3, которая Барби без обуви не может стоять, потому что у нее вытянуты как бы...
Ножки
вытянуты. Значит, и она говорит, я ее видела, она в песочке сидела, девочка лет 3-4, и Барби ставила, а та падала, ставила, а та падала. И, а та ей при каждом случае говорила, ну ты, Б, будешь стоять, или ты, Б, будешь падать каждый раз? Ну что ты, Б, не можешь постоять? Она, девочка 3 лет разговаривала с Барби. Ну, о чем ты говоришь? Это село русское.
Она могла,
русское,
на самом деле, набраться
село,
этого
деревня.
И
ну, конечно,
там,
она не,
в детсадике, например.
Как в детсадике, она дома это слышит постоянно.
Ну, может быть, и дома, но это
и
не
ей
там...
говорят так. Это девочки так говорят.
Я надеюсь, что это не
да о чем ты говоришь? Это нормальное село. Ну, а ножку спроси, о чем ты говоришь?
Нет, я верю.
Да.
Мне просто хочется верить, что такие случаи, это все-таки редкость. Это не норма. Это в любом случае не норма.
Это уж не норма? Я думаю, что
это не должно быть нормой.
Не знаю, мне откуда знать. Я не знаю. Хорошо, значит, смотрите, в пермских, да, дальше. Она ругается матом на ребенка, потом бросает его и бьет, ну и так далее. И все это целый ролик, там все это она избивает и так далее. Значит, я вам почему это рассказываю об этом? Я хочу, чтобы вы знали об этом, потому что вы 66% против... ювенальной юстиции. Вы 66% против ювенальной юстиции. Поэтому послушайте про себя. Ну, это же про вас, правда же? Ну, как бы, это вот пермячка, это что? Пермячка, это где? В Калифорнии? Можно я спрошу? Пермячка, это где? Это к Перми относится или к Калифорнии? Где это? Может, я просто забыл. Хорошо. Ну, я не знаю, где это. Это же в Перми. Значит, 37.03, нефть последовательно падает. Я продолжаю с вами говорить. Резня с девочкой, это мы обсуждали в начале программы. Это тоже я вам хотел сказать. 15-летняя девочка пригласила своего 18-летнего хахеля зарезать папу.
15-летняя, да? Ювенальная юстиция как бы действовала?
Так бы действовала. 15 лет посадила бы ее куда-то в этот самый, в детдом, дурдом, не знаю еще куда. Михалков, это тоже относится к детям, потому что, мне кажется, Михалков это такой вот какой-то большой, сочный ребенок. Значит, вышел фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», который не вошел в шорт-лист «Оскара». Не вошел. И Никита Михалков уже высказал мнение, что его фильм не может попасть в шорт-лист «Оскара», потому что по политическим причинам. Конечно, естественно, единственная причина – это политическая и так далее. Но как может фильм самого Никиты Михалкова не попасть в шорт-лист «Оскара»? Иначе, как по политической причине. Кто смотрел, кстати, ты смотрел этот фильм? Нет. Кто смотрел «Солнечный удар»? Скажите мне, пожалуйста. Там, конечно, политическая причина, правда? 7373-948. Что фильм совершенно замечательный, сногсшибательный. Действительно, Оскар. Прямо вот это открывается из титров, видно, что Оскар. Правда же? Нет? 7373-948. Кто смотрел?
Сейчас еще сречничок прочитаю. Давай, от Минобороны. 14 стран пригласили на расшифровку, да, самописцы. Только Китай и Великобритания откликнулись на это.
Значит, Китай и Великобритания там. Там. Китай и Великобритания. Понятно? Открывают самописец нашего сбитого самолета. Поэтому у нас есть свидетели. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я смотрел фильм, если вы спросили.
Да, мне интересно.
Такое остается, что нам все время пересказывают таблицу умножения. Она неинтересна, таблица умножения, даже если красиво. А вот про счет нормы в селе я не выдержал, хотел сказать. Когда-то это было не нормой, но сейчас это норма, так же как давление. Вы знаете, нормальное давление 760, да, но все говорят, что а для Москвы оно 745, хотя норма она 760 везде, по всему миру. Ну, так же, да, с нормой в селе.
Ну да, то есть норма в селе тоже поменялась. А фильм это таблица умножения, понятно, почему он не вошел ни в какой там Оскар, правильно?
Там ничего нового нету.
Вообще ничего нового. Отлично, поехали дальше. Продолжается комедия с Ассанжем. С Ассанжем продолжается большая комедия. Значит, Швеция потребовала от Эквадора пустить прокуроров в лондонское посольство для допроса. Значит, мы знаем, что Ассанж – это Викиликс. Это человек, который слил в интернет колоссальный объем, колоссальный запас
секретной информации,
нанес огромный ущерб, урон, значит, американским секретным службам. Вот. И на самом деле с него же началось все это. Затем Сноуден, да?
Да,
как мы знаем, целая цепочка. Ну, цепочка из двух пока человек. Прокуратура Швеции в срочном порядке направляет властям Эквадора. Да, Ассанж скрылся в Лондон, и там он вошел в посольство Эквадора. Мы знаем, это было связано в том числе с тем, что власти Эквадора, левацкие, левые, мы знаем, да, которые сочувствовали Ассанжу и, во-первых, во-вторых, были настроены антиамерикански. Анти-США, да, Эквадор тоже в Америке, но именно анти-США. Поэтому там 3 года он укрывается. 3 года от шведского преследования. Меня это вызывает, конечно, ничего кроме хохота. Да, и вот здесь вот пахнет политикой. Вот здесь пахнет политикой. Значит, запрос в Минюст через Эквадор. Вы знаете, что почему шведы преследуют Ассанжа, почему он не может выйти из... Почему он не может сесть, улететь в Эквадор и там прекрасно жевать листья коки? Нет, он не может этого делать. Почему? Потому что его преследуют за изнасилование 2 женщин в Швеции. Но история, как выясняется, ее все забыли. История заключается в том, что эти 2 женщины резвились с Ассанжем. У них был секс атуа. Мы перейдем на французский. Атуа у них был секс. И они заснули втроем. Ноги в кровати. Они спали. А утром, ну, вот, кстати, он хотел отпраздновать утренний стояк как-то и дальше. А они говорят, а утром мы не давали согласия. То есть вечером они давали согласие, а утром не давали. Вот и все. Они говорят, вечером давали согласие, а утром не давали согласие. Поэтому это считается утренний секс, вечерний секс считается по согласию у них. Ну, у этой тройки. Трисам. А утренний секс считается изнасилованием. Ну, это вообще... Простите меня, может быть, какие-то передовые люди это понимают? Я не понимаю. Я, может быть, недостаточно передовой человек. Как они вдруг почему-то утренний изнасилование, а вечерний был хороший, наоборот. Что ты будешь делать? Ну, короче, его теперь будут допрашивать и так далее. Вот здесь, я считаю, это политическое преследование. Безусловно, точно и неприкрытое. Это комедия, которая разыгрывается для того, чтобы преследовать человека, который вывел спецслужбы Соединенных Штатов на чистую воду. Вот больше ничего. Слушайте, значит, еще одна вещь потрясающая, это так, фактическая. Минюст впервые раскрыл расходы на телеканал Russia Today. Много или мало? Когда?
Сколько, говорят?
11,7 миллиарда рублей. Так. В прошлом году 11,7 миллиарда рублей. Я такой сижу такой сегодня и вспоминаю Джуанзы. Честно. Бог весть. А может, это много, а может, это мало.
Да,
кто разбирается? Кто разбирается? Кто разбирается?
Скажи мне,
почему? Понять, а что это, много или мало, товарищи? Russia Today. Вот у меня звонил сейчас капитан, как мне представляется, очевидность из Петербурга. Значит, смотрите, 11,7 миллиарда рублей. Это, предположим, что средняя по году, прошлому году, курс доллара 60. Предположим, потому что там было 48, вы помните, в прошлом году рубль был разный. Значит, но он был и 67, и 70 был. В этом году, простите. Нет, это 14-й год вообще. Это за 14-й. Ну, предположим, давайте посчитаем, тем не менее, скажем, что в 15-м году расходы еще больше, но они не превышают, например, 250-300 миллионов долларов. Предположим. Потому что здесь нет цифр. Например, нет, подождите. В 15-м году должны были дать 20 миллиардов рублей. Хорошо, 350 миллионов долларов. 350 миллионов долларов. Правильно я считаю или нет? Поправьте меня, если не прав. Значит, я вспоминаю... Я не знаю, много это или мало. Я вспоминаю Джуанзы. Северный океан – это водоем. В нем рыба. Имя ей – один. Значит, это один из переводов Виноградского. Нетрадиционный перевод. Я по памяти. Имя ей – один. Взметнется, ударится о воду, обратится птицею. Имя ей – два. Направит полет свой в Южный океан. Ну и там длиной неизвестно сколько там ли и так далее, да? Гигантская птица. Неизвестно сколько длиной, неизвестно сколько размах крыльев, неизвестно. Значит, горлица посмотрит и скажет, зачем быть такой большой? Зачем лететь так далеко? Я порхаю по кустам и всюду нахожу корм. Зачем быть такой большой? Зачем лететь так далеко? А? И все. Ну, там горлица, кузнечик какой-то и так далее. Это у Джуанзы. Значит, я не знаю, много это или мало. Черт его знает. 7373948. Может, мало, может, много.
Алло, да. Здравствуйте, Сергей.
Ну, нужно нам на пропаганду западную, вот это Russia Today. Я их читаю постоянно в Медиаметриксе.
Не, давайте сперва посчитаем по деньгам. Смотрите, если штат в этой, грубо говоря, Russia Today, тысяч человек, ну, каждый человек там в год получает, ну, русскими рублями по миллиону в год.
Да.
Вот, это уже получается миллиард.
Ну, например.
Естественно, там перелеты, аппаратура, какие-то...
Каналы связи. Каналы
расходы.
Связи.
В принципе, это немного, один миллиардов.
Ну, да.
Но в плане того, что мы по нашему российскому телевидению, по нашему вещанию не видим этот телеканал Russia Today, то вопрос-то, где эта наша российская пропаганда за границей?
Ну, вот. Да. Ну да, но как и навещание. Но ведь когда-то и навещание существовало. Вы понимаете, что там стяжал славу, объясняющий прелесть пленума в ЦК КПСС Владимир Владимирович Познер, например, и так далее. Он говорил, пленум такой-то был особенно важен. Он объяснял это американцам по пленумам.
Нет, Сергей, мне показывают Russia Today на моем кабельном телевидении.
Ну, офигенский.
Я английский не особо понимаю, поэтому ничего не могу сказать.
Ну все, вы гордитесь, смирно встаете? Нет. Так себе, да? Ну, неважно, ребят. Значит, есть несколько соображений. Нам такое навещание нужно или нет вообще, в принципе? Вот же больше ничего. Это и навещание. Было и навещание. В старое время было и навещание. Вот. А на навещании работали там разные люди очень. Например, Познер. Да, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Гурген, а вы не знаете никого из навещания?
Знаешь, хорошо. Да. Более того, очень уважаю и люблю этого человека. Его зовут Кирилл Клеменов.
Кирилл, подождите, разве
да,
Кирилл...
Да, он финн у нас. Значит, с финским языком он работал...
Кирилл! Наш Кирилл, который с Первого канала?
Да, конечно.
О чем вы говорите? Он же молодой парень. А разве он мог застать и навещание? Он же совсем молодой.
Сергей, уважаю. уважаемый. Он был моложе меня, мы с ним работали на радио «Рокс».
Что вы говорите?
В свое время, я вам клянусь, Кирилл, да, чудесный человек был.
Да.
Вот. Ну, как мы с ним находили общий язык, да, говорили по-фински и по-шведски, там вся публика была в ужасе.
Да.
Значит, а я хотел сказать удивительное маленькое уточнение к, да, истории с Ассанжем. Значит, где шведки прекрасно владеют английским языком,
да,
и в состоянии объяснить, так сказать, мотив ситуации или сыграть, да, требующуюся от них роль, так сказать, то, что от них желают услышать.
Да.
Другое дело, Доминик Строскан, я с вашего позволения.
Ну, дайте, не уводите меня, пожалуйста, от Russia Today. Все-таки мы не можем менять верстку, извините. Значит, да, нам нужно это иметь или нет? Ну, вот все, ребят, решите для себя. А дальше поймите, что цикада и горлица смотрят на птицу, имя ей два, в некоторых периодах феникс, ну и так далее. Значит, видят птицу, имя ей два, летящую в Южный океан, и говорят, зачем быть такой большой? Ну и что? Ну, и как? Кто-то считает, что это маленький, а кто-то считает, что это большой. Для каждого большого есть еще больший. Заверните свое богатство в самый большой сундук. Забежите его множеством узлов, говорит Джуанзы. И придет такой большой вор, который будет вам благодарен за эти узлы и замки. Потому что сундук не распахнется, когда он взвалит его себе на плечи. Самый большой сундук, размером с дом. Значит, придет большой вор. Ну и все, вот тебе и все. То есть это вопрос всегда масштабов, да? Ну вот у них так, ну хорошо. Я не знаю. Слушай, вот еще бизнес. Про бизнес хотел рассказать. Я вам просто истории жизни рассказываю. Я читаю чертовы газеты с утра и рассказываю вам чертовы истории. Так, мне кажется, это вас развлечет.
А я пока опять вклинюсь. Давай, результаты, давай, анализа самописца со сбитого бомбардировщика будут обнародованы 21 декабря.
Это 21 декабря. А что это у нас будет 21 декабря? Это будет понедельник, потому что 23 декабря в 10 приходит Лексутов. Это 21, значит, понедельник. Очень хорошо. И все. Слушай, да-да-да-да-да-да.
Да.
Посмотри мне лучше, пожалуйста, сегодня день рождения Венедиктова или что? Венедиктов Вики набери. Венедиктов Вики. По-моему, сегодня же пьянка. Венику 60. Три Вики, именно Вики. Ну, хорошо, нет, вот, давай. Что, 18 декабря,
да.
У Веника, Венику 60. Вот и все, правильно. Он мне прислал приглашение. Сегодня пьянка. Не знаю, смогу ли я доползти. Смогу ли я доползти до пьянки? Веник, одно знай. Если я не дополз, значит, я уже пьяный. Договорились? Может, я уже буду пьяный к тому времени. Да? Смотрите, очень интересно. Как стало известно Коммерсанту, уголовное дело о перестрелке между двумя компаниями, происшедшее возле кафе «Элементс» в Москве, может быть переквалифицировано по статье, со статьи убийства двух лиц, организованной группой по предварительному сговору, на превышение пределов необходимой самообороны. Полная другая история. Значит, послушайте историю, чтобы вы понимали. Есть кафе «Элементс», которое принадлежит госпоже Ким. Она кореянка. Что явствует прямо из морковного названия. Дальше. Значит, она затеяла переоборудование. Она наняла людей, которым должна была дать 500 тысяч евро, а потом еще 100 тысяч. Хорошие деньги, 600 тысяч евро. Хорошие,
неплохо, да,
хорошие деньги. Да. Дальше, слушайте. Контракт был разорван по инициативе заказчика. Госпожа Ким сказала, шли бы вы лесом.
Не понравилось.
Ремонт затянулся. Дальше. Размер отступных, то все, 3/25. Адвокат Буданцев, бывший ФСБшник, МВДшник, все на свете, ГБшник и так далее, КГБ СССР, все на свете, представляет госпожу Ким. Понятно, я расставляю пока фигуры на этой сцене.
Мощный адвокат.
Адвокат Буданцев, КГБ СССР. Представляет госпожу Ким, которая ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, «Элементс», все понятно, да? С той стороны подъезжают молодые люди в черных брюках, берцах и в куртках типа пилот. Я понимаю, что это куртки-бомбер, а не пилот никакой. Так, приезжают 5 молодых человек, бойцы. Не говорят о национальности, мы не знаем. Куртки-бомбер. Если короткие, значит, наверное, Кавказ, но не важно. Оппоненты в ультимативной форме, эти, которые приезжают в куртках-бомбер, коротких. И в берцах. Черт знает. Значит, они говорят, вы должны отдать нам ресторан вообще. По замаху, похоже на Кавказ.
Неплохая такая
неустойка. Отдать ресторан должны. Или сейчас баблос, или отдаете ресторан. Значит, дальше. Но это мне нравится. Здесь мне нравится все. Мне нравится... Ты участвовал в бандитских разборках?
Конечно.
Ну, серьезно?
Нет.
По-настоящему, на стрелке. Я участвовал один раз. Ой, как мне это понравилось. Собирались в ресторане.
Драматично.
Слушай, было вот здесь на Ямского поля. Ямского поля, вот эти улицы, да? И там была вот целая улица, казино. И мы собирались в ресторане при казино. Боже, как это было ураганно. И вели человека при мне. И вели... Ты представляешь, я участвовал в сделке. Я сидел и пил воду, просто пил воду. Я был гарант. Короче. И, значит, с нашей стороны, по-моему, были чечены, а с их стороны были измайловские. Кто-то из измайловских. Ну, как-то были люди ФСБ и измайловские какие-то. И они вместе, короче, вели человека на эту, на разборку. Ну, на то, чтобы делить баблос. И мне сказали так, вообще на него глаза не поднимай, не здоровайся, вообще ничего. Сиди тихо и все. Сиди тихо, пей воду. А когда увидишь, что его ведут, ну так, посмотри, но не ему в глаза, то он может тебе кивнуть, а этого не надо. Просто он должен понимать, что ты в зале, как гарант, что его не грохнут. Я был гарант, что его не грохнут, но на самом деле мне это было так прикольно, потому что если бы его грохнули, я бы убежал из зала, еще бы только пятки сверкали бы. Честное слово. Но я как-то участвовал в какой-то колоссальной сходке. Это было удивительно так для меня самого. Первый раз в жизни. Я когда-нибудь напишу это, вставлю какую-то сцену из этого в книгу. Понимаешь, очень интересно. Значит, смотрите, приехало подкрепление. Да, Буданцев тоже вызывает. Нет, те приезжают, новые. 8, их уже 8. А Буданцев один.
Все еще один.
С госпожой Кин. Да, он один.
И маленькая, да, кореянка рядом.
Дальше, приезжают какие-то люди, которые говорят, что они от Шакро Молодого. От Шакро Молодого. Что это очень серьезный человек. Мне кажется, член парламента. Я не знаю. Ну, я не знаю, по имени, мне кажется, да. Значит, где-то я что-то слышал. Они говорят, что... они его спрашивают, выводят на улицу и говорят, ты воровскую масть признаешь? Ему, говорят, Буданцеву. Буданцев отвечает громким матом. Потому что он говорит, я 9-е управление КГБ СССР, я московский РУБОП, я главное управление МВД по борьбе с оргпреступностью, я то-то, то-то. А какая еще воровская масть? Он отвечает непристойно, как-то им тоже грубо, ну, грубо. Они говорят, пакуйте в машину Лысого. А Буданцева есть Лысый. Пакуйте в машину Лысого. И такая прелесть, понимаешь? Дальше он тот, что достает 17-зарядную беретту. У него беретта, которую он подложил, наградная.
Ба-ба-ба-бам.
17-зарядную беретту достает. Господи, как я хотел бы быть на его месте. Или хотя бы рядом. Ну и все это, понимаешь? А те говорят... Беретту свою спрячь, валит его на землю. Беретта не стреляет. Ему костыляют по башке хорошо. Вяжут. На полу куча мала. Прибегает господин Малакаев, тоже КГБ СССР.
Это второй какой-то.
Вытаскивает его снизу, как вытаскивает его снизу из этой кучи. Там на нем куча каких-то бойцов. И вытаскивает. И прикрывает господина Буданцева от выстрелов с травматики. Господина Малакаева расстреливают, тяжело повредив кишечник. 8-часовая операция. После этого Буданцев, у которого разбита голова, заплыл левый глаз, отбежал на несколько метров и открыл, наконец, стрельбу из беретты. Потому что беретта все время до этого была игрушкой. Но вдруг она начала стрелять. Экс-ОМОНович Черчинцев в стрельбе участия не принимал. Потому что во время драки у него сумка с травматом отлетела в другой угол веранды. Ты представляешь, это все происходит здесь, у нас, в Москве. Я горжусь тем, что живу на этой земле. Мне казалось, что это скучнейший город. Нет, здесь происходят приличные вещи. Смотрите, еще 5 человек с обеих сторон получили огнестрельное ранение. Боже, славься, Москва. Прекрасно. Гибель 2 оппонентов-юриста. 2 оппонента-юриста погибают. Помимо Беретты, он имел еще ПМ от Владимира Рушайла и ГЛОК, которым мог имел пользоваться право только в тире. Но он мог достать все 3 пистолета. Но тогда надо было стрелять еще правой ногой. Господи, какая прелесть. Ребят, я горжусь. Вот он, русский бизнес. Русский бизнес.
Обзор прессы.
10:36 у микрофона Эльвира Хасанчина. Национальное богатство. Сколько земли в России не используется? Таким вопросом задаются аргументы и факты. АИФ провел свое расследование, сколько земли в России простаивает или используется не по назначению. Сколько застроено коттеджами, заложено под кредиты и хватит ли оставшихся гектаров, чтобы прокормить Россию. Но вот данные, которые публикует этот выпуск, читайте в свежем номере аргументов и фактов. Интересная статья в российской газете о том, что неполные семьи могут стать беднее. Это исследование Высшей школы экономики. Каждая третья неполная российская семья может оказаться за чертой бедности. Даже работающая одинокая мать далеко не всегда в состоянии обеспечить себя и ребенка. Вот такая достаточно печальная информация читайте в свежем выпуске российской газеты. И анализ также там. «Коммерсант» пишет о том, что родители детей-инвалидов не согласны тратить мат-капитал на бесплатные услуги. Дело в том, что Минтруд подготовил перечень средств реабилитации и услуг для детей-инвалидов, на которые могут быть потрачены средства материнского капитала. Но оппоненты обращают внимание, особенно в Общественной палате, что в проекте фигурируют средства и услуги, которые государство обязано предоставить бесплатно. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости отмечают, что российские предприниматели сосредоточились на создании хостелов премиум-класса. Интерес к внутреннему туризму есть, пишут ведомости. А недорогие отели с хорошим сервисом, вот, к сожалению, в дефиците. Ситуацию в этом сегменте рынка читать в свежем выпуске ведомостей. «Сотни негодников» – это материал в «Новой газете». В северной столице раскрыта коррупционная схема освобождения призывников от службы. Сразу в 17 районных военкоматов Петербурга пришли с обысками, задержаны 3 человека пока. Ну вот, по версии следствия, только за последний год не менее сотни петербургских призывников были признаны негодными к службе за деньги. И каждый из них якобы заплатил сотрудникам военкомата взятку в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Вот люди, посвященные, говорят, что это рыночная цена откоса от армии. Вот этот материал читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 10.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Александр кинул мне с «Медузы» интересный материал. Спасибо, Александр. Александр сделал это предусмотрительно. Я напомню, средства связи. Александр сделал это в Твиттере, что хороший способ связи. Вот почему. Потому что у нас их три, ну, на самом деле, больше, безусловно. Но три – это те, которые я вижу перед собой постоянно. Я перед собой постоянно вижу ленту Твиттера, «Говорит МСК». Я также постоянно вижу, ну, «Говорит МСК», да? Я также вижу СМС, +7 925 88 88 948. Но надо сказать, что очень многие люди пишут СМС, и поэтому эта лента бежит, и ваше сообщение убегает. Куда убегает? Утренний кофе. Ну вот, значит, смотрите, и дальше. И еще говоритмосква.ру. Ты знаешь, книга «Шизофренички», куда убегает утренний кофе? Если найдешь в интернете, почитай.
Это автор кто?
Ну, я сейчас забыл по-настоящему, но это дама, которая болела шизофренией несколько лет, и она пишет об этом. Я иду к эскалатору. Кошка идет к эскалатору. Кошке нужно в тоннель. Кошка прыгает в тоннель. Я прыгаю за кошкой.
Я читала «Голый завтрак», это пострашнее будет.
Не, она реально шизофреничка. А «Голый завтрак» тоже?
«Голый завтрак» — это Бероуз. Он писал его под наркотиками. Ну и, собственно, как бы психические какие-то расстройства там тоже.
Ну, хорошо. Параллельно. Значит, я... спасибо. Да, Александр написал нам, говорит, москва.ру. Там можно написать в эфир. +7 925 88 88 948. Это СМС. И хорошая идея писать в Твиттере, говорит МСК, потому что сюда меньше всего пишут, и дольше всего ваше сообщение стоит в топе. Ну, так вот, в Ульяновске суд приговорил местного жителя к штрафу в 1000 рублей за рисование свастик в подъезде, прикинь. Он рисовал нацистские свастики.
Хорошо,
фломастером.
Что вы не посадили.
Фломастером, да, но у него было объяснение, я сейчас объясню. Дело в том, что у него в подъезде собирались наркоманы. И он изрисовал весь подъезд свастиками с тем, чтобы наркоманы в этот подъезд не ходили, думая, что тут тусят скины, а скины бьют наркоманов. И наркоманы, заходя в подъезд, где пахнет как бы скинами, пойдут в другое место, а скины к ним не заходят, и так далее. Вот у него была такая очень...
Ложная цепочка.
Цепочка. Господин Зудилин, у него Зудилин фамилия.
Ну, он творчески подошел к процессу там.
Ну, как-то да, комбинаторикой. Да, Зудилин подумал, что, увидев свастику, наркоманы предпочтут убраться в другое место. Суд его оправдания в расчет не принял. Тем не менее, все это очень смешно. Да, ему дали одну тысячу рублей все-таки, видишь как.
Интересно, хорошо, сколько дали наркоманам?
Наркоманам ничего не дали. Ну, они просто больше не ходят туда и все. Скажите, я возвращаюсь к пресс-конференции Путина. Мне кажется, что темы пресс-конференции делились на три блока больших. Это международная политика, это экономика как таковая, экономика и правительство, и социалка. И социалка. Ну, социалка тоже, да? Значит, я хотел обратить внимание на то, что Путин оказался очень сведущ в теме дальнобойщиков. Говорил о них тепло. Вот там, ребята работают, ребята мужики впахивают, там, так далее. Ну вот, кстати говоря, а дальнобойщики, позвоните, пожалуйста, 7373948, мне нужны дальнобойщики. У нас есть дальнобойщики, которые нас слушают, такие проверенные старые дальнобойщики. 7373948, что вы услышали для себя? Ну, во-первых, сочувственный тон, понимание проблем. Работяги, мужики пахивают, там работают, все он понимает. Но надо выходить из тени. Вот и все. Надо выходить из тени.
Вернее, предложил отменить транспортный налог.
Транспортный налог для большегрузов и так далее. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я вот водитель-дальнобойщик Антон из Дмитрова.
Ну, что вы услышали вчера?
Услышал, что деньги платить надо. Понял, что в казне их нету. Ну, вот. Да. Про транспортный налог это, чтобы успокоить как бы все волнения.
А сколько вы платите транспортный налог, мне бы понимать.
28 тысяч вот у меня, но это не самый маленький, потому что у меня не так много лошадиных сил в машине. Вот.
А какой у вас тягач?
Вольво.
Вольво.
Да.
Угу. Хорошо, значит, смотри. А?
420 лошадиных сил.
420. Вот. И вы получите 28 тысяч. А с Платоном, соответственно, больше выйдет.
Платон, посчитайте, если получается рубль 20, как они хотят сейчас, вот в среднем машина где-то проходит. Да, но,
по-моему, с марта сразу больше.
С марта, да, уже по 3 с чем-то.
Да. Значит, мы, не, да? Зачем нам по рубль 20 считать, если это на 3 месяца? Зачем нам по рубль 20 считать? Давайте по 3 считать 50.
Ну, по 3. Ну, вот по 3,50 считайте, сколько проходит. Машина в среднем проходит, вот, ну, как бы средний расход участника там от 100 там, до 150 тысяч.
За год?
Да.
Вместо 28.
Да.
Я понимаю.
Я вам такую вещь скажу.
Ну, не отдадут они 28. Сейчас, значит,
Сергей,
считать...
хотел сказать просто вот то, что... Это он сказал, что должны отменить. Мы же помним, как нам в акциз, да, в солярку встряхнули транспортный налог.
100%.
И то есть, ну, сейчас надо отложить это. Он пообещал там, ну, когда-то они. А просто потом уже мы не соберемся опять. Ни на какие протесты.
Значит, смотрите, на самом деле интересно, что когда вводили акциз в нефть, в нефтепродукты, нам твердо объяснили, что это и есть транспортный налог. Транспортный налог будет отменен, но он не был отменен. Теперь Путин, вероятно, об этом помнит, он говорит, ну, хотя бы по большегрузам пусть отменят. Я думаю, что не будет отменять. Я думаю, что будут губернии блокировать эти вещи. Потому что транспортный налог идет по месту прописки машины. Бюджет, да, в региональный бюджет. А региональные бюджеты, как вы знаете... Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Долги.
Слушаю.
Здравствуйте, я Владимир.
Да. Да.
Вы сказали, что Владимир Владимирович... Все в курсе.
В курсе. Но он же сказал про транспортный налог, значит, он помнит, что он собирался его отменять, правильно?
Да, помнит. Ну, дело в том, что нас все время на Европу кивают.
Да.
По какой цене ездит Европа? И по какой цене ездим мы? По какой цене резина и расходники в Европе? И по какой цене он у нас?
Знаете, на круг выходит... Да все равно в Европе не дешево, а?
Я понимаю, не дешево. Ну и 1,5 евро за километр, не 27 рублей.
Это правда.
Вот. И с другой стороны, он перед тем, как ввести это предложение, он спрашивал у дорожников, все с дорогами, может быть, вам денег дать? Нет, Владимир Владимирович, у нас деньги есть. Мы хотели просить вас...
Слушайте, давайте мы с вами поймем точно одну вещь. Пирожок скукоживается.
Да.
Как вот понимаете, ну считайте, вы вот у вас было столько, а стало в половину меньше, а потом еще чуть-чуть отрезали. Пирожок скукоживается. Вот надо же его как-то делить.
Дело в том, что еще
нам сделают, как по-видимому, патент, будем платить.
Ну да. А это для вас легче или нет?
Как чего же легче? Мы платим единый миненный доход, налог ну, да. На доход.
А он, наверное, вместо этого имеет в виду патент?
Ну, не знаю, вместо чего, ну, уже его словами было сказано, что может быть патент ввести. Да. Но это, значит, будет.
Да, слушайте, у меня Сергей пишет, у которого роскошная машина. У него Mercedes S-класса, он за него платит 45 тысяч рублей в год транспортный налог. А у него еще Porsche 911 есть, он за него платит 70 тысяч налог. Он говорит, да, ну, так сказать, представьте, если бы он... Сергей, давайте мы вам вместе с дальнобойщиком ответим. Сергей, ну вы же хлеб свой зарабатываете не от того, что вы крутите колеса S-класса и Porsche 911. Да. Вы же свой хлеб зарабатываете в другом месте.
Да, совершенно верно.
А вот пойди-ка на 911 на этом заработай. Ведь в этом же смысл. Да, я не пойму, почему большие компании не сказали ни слова против налога. Да ничего, перекладывают они просто на потребителя, и все, большие компании. Перекладывают на потребителя, и все, а мы спокойно все это заплатим, да и дело с концом. И все. Скажите, пожалуйста, на Трубной площади второй день не работают все светофоры. А, может быть, соответствующая служба услышит. Ну, услышит, наверное. Давайте, вот мы сказали. У больших компаний еще есть льготы, говорит Сергей. Поехали. А может быть, мне и следовало уже бы понимать, но я не понимаю в пенсиях. Вообще ничего не понимаю про пенсии. Честное благородное слово. Вот слушайте, что сказал Путин о пенсиях? Государству придется понижать обеспечение. Не, я его слушал.
Он сказал, время еще, не по его мнению, не настало, но это будет зрения, неизбежно.
То есть, неизбежно, да, но только для государственных служащих. Но постепенно, пока не ясно, изменение системы пенсионного возраста, подчеркну, никак не затронут тех, кто уже вышел на пенсию. То есть затронут только молодых. Только молодых затронут. Я вчера был на Первом канале, когда это обсуждали, и во втором ряду вдруг вскричала женщина, и видно было, что она просто, знаешь, обижена. И она кричала то, что я сказал, что нас не надо в 55 отправлять на пенсию, мы не хотим 55. На Первом канале вчера очень хлопотала женщина одна. И видно было, что прямо к сердцу принимает, что ее в 55 пытаются вытолкнуть на пенсию. Так обижалась. И я...
Ну, это вот счастливые люди, которым нравится их работа, которые кормят и устраивают. Мне нравится. Вот. Но на самом деле большинство в нашей стране это люди, которые работают достаточно тяжело.
Ну-ка. Поподробнее отсюда.
И там, например, на какую-нибудь маленькую зарплату.
Ну, где-то они тяжело работают. Можно я смотрю? Вот у нас все приходят на работу, поют просто. Поют.
У нас половина там деревни, да, из которой я...
Ну, она забирай выше, село.
Село,
деревня.
Село.
Деревня.
Как там, пункт городского типа?
У вас пункт поселения городского
ПГТ
типа?
ПГТ у нас.
О чем ты говоришь?
Да.
Райцентр?
Да.
О, так она из райцентра.
Да, я еще счастливая. Ну-ну. Они ездят в Москву там и там, ну, в Сибирь, да, вахтовым методом. Одни на стройках, одни охранниками в торговых центрах. А? Я не думаю, что эти люди хотят работать так всю жизнь. Там,
хотят. Хотят, плачут, хотят.
Особенно женщины.
Плачут, хотят. Женщины. Вот у нас сейчас приехала вот охрана в поселке у нас. И вот приехала, сейчас месяц ее не видал. Марина, охранница. Она ходит с... Очень красивая вся, в защитной форме, с какими-то ножами, ключами какими-то, красиво все это прицеплено к поясу. Она, знаешь, я просто, когда я мечтательно на нее смотрю, она такая вся, мечтательно на нее смотрю, она вся такая в камуфляже такая, ой.
Опасная.
Ой, какая она какая. Ну вот, значит, и мы вчера просто чуть не целовались, когда я ее увидел. Месяц я ее не видел, она была у себя там, в своих краях. И сейчас она вернулась. Боже, а как она бросилась на меня. Мы были счастливы по-настоящему. Да что-то, они хотят работать всю жизнь. Не хотят никакой пенсии. Не упаси Боже.
Каждый хочет работать достойно. Ну,
да.
В том месте, в котором тебе нравится.
Ну,
объясни,
что значит достойно. Что значит достойно?
Ну, за достойную зарплату,
я посмотрел,
достойным
я посмотрел. Там... Я выходил в туалет, мимо шел, здесь уборщица убирала. Она напевала во время работы. Уборщица напевала.
У нас сильные
люди.
А чем
это говорит? А чем это говорит? А чем это говорит? Что она счастлива. Счастлива. Значит, все счастливы. Уборщица счастлива. Редакторы счастливы. Монтажеры счастливы. Ведущие счастливы. Я не понимаю, что за проблема?
Просто вам, значит, не попадались люди, которые несчастливы.
Я не видел несчастливых людей. Не видел. Где ты видел? На каких работах? Дай мне сферу занятости.
Торговля.
Торговля. Почему они там несчастны? Вены на ногах выступают. Значит, переедают.
Нет.
Едят соленые. Надо не есть соленые.
Там сейчас во всяких вот этих сетях, ну, не какого-то там элитного класса, а таких бюджетных, да, скажем так. У них идет такая достаточно серьезная оптимизация сотрудников, то есть поменьше, нагрузка повыше, вот, стандарты качества пониже. И это ведет там к многочисленным конфликтам и с покупателями в том числе, ну и внутри.
Грызня пошла.
И тяжело.
Зачем? Почему они узбечек не наберут? Узбечек. Надо узбечек
набрать. Так они и набирают. Все равно тяжело даже им. Они же работают.
Я ездил в поселок этот самый, здесь у нас, не помню название, какой-то брандершафт какой-то, брудершафт называется, неважно. Значит, поселок. И там был маленький магазинчик. И там была совершеннейшая узбечка такая... Что, знаешь, в старом стиле такая, Клаудия Кардинале. Красоты неописуемой. Она месяц просидела за кассой и вышла замуж за олигарха. Пожалуйста. Я клянусь, потому что такая узбечка не могла дольше недели проработать. Уж больно красивая. Вот. А, знаешь, я думаю, она месяц просидела. И все, из-за олигарха. Я думаю, сейчас я езжу, когда по этой дороге, я все жду, что она откроет окно и махнет мне из какого-нибудь Мерседеса С-класса. Типа, привет.
И так в полоборота.
Привет. Привет. Ну, конечно. Это выгодная работа. Магазин, ты на виду, сразу замуж, сразу все. Это все равно, что модельное агентство. Магазин.
А потом у тебя студенты...
Нет, магазин. Ты сказал, в магазине тяжело работать. Нет, ты сказал сейчас, в магазине тяжело работать. Да. Я отвечаю, в магазине легко работается. Первое. Второе. Это практически модельное агентство. Тебя постоянно видят. Когда он заворачивает тебе какую-нибудь котлету по-киевски, ты же видишь, тебя, когда она делает все эти маникюры, все это, ты видишь, как она изящная, ты понимаешь, что она через неделю выйдет замуж. Понимаешь, о чем я говорю? Они моментально, поэтому текучка в магазинах. Поэтому, что они все как модели, и сразу на разборы, олигархи. Потом все продавщицы потом сидят в Ницце. Посмотрите, в Ницце собрание продавщиц.
Нас тогда в Ницце должна быть конечно. Вся Средняя Азия, я по такой логике.
Нет, по такой логике я смотрю фотографии со светских собраний в Ницце, и я вижу толстых, седых, некрасивых мужчин и толпы продавщиц, и, которые, так сказать, с ними, и все это. Понимаешь? Ну, это же прекрасно. О чем вы говорите? Значит, дальше. Государству придется понижать, объяснить. Так что в торговле не надо. Торговля — это сразу же на олигархов.
Да, но они в Ницце, они пенсию они свою ждут совершенно спокойно в Ницце.
Не надо им пенсию. Они значит, в магазине у меня остается лозунг. За овощным прилавком. Простите, я занял позицию, которую я защищаю до сих пор. Моя позиция заключается в следующем. Женщина, существо нестабильное, психоэмоционально нестабильное существо. Значит, ввиду сложной гормональной жизни. Качелей, прогестероновых и эстрогеновых, да? Она сложная, у нее сложная жизнь, сложная. Она то, сказать, там к петле присматривается, то она там к платьицу яркому присматривается и так далее. То есть у нее постоянно что-то происходит в голове, какой-то бред, понятно, да, женщина. Значит, в 55 лет что происходит с женщиной? У нее заканчиваются вот эти все приливы, отливы, ПМС, прыщи на лице. В 55 лет все заканчивается, наконец-то. В 55 лет женщина, наконец, становится взрослой, разумной, взвешенной, стабильной, психоэмоционально стабильной. 55 лет. То есть, в сущности, женщина становится стабильным существом в 55 лет. Какая пенсия? Только надо идти на работу в этот момент.
Я бы определила где-то в 60.
Женщина становится стабильной в 60, угу. Зависит от, может быть, позднее старение, поздний климакс. А так, в 55 она стабильна. И вот в этот момент, когда она стабильна, ты хочешь отправить ее на пенсию, это обидно для нее.
Это по желанию.
Она впервые...
Хочет, пойдет.
Она
хочет,
впервые похожа на человека, женщина.
Она не должна быть заключена в эти рамки.
Она, наконец, различает человеческую речь. Смотри, женщина в 55 впервые различает человеческую речь, понимает, о чем гудит этот мир, потому что до этого она слышала только гудение и и музыку. Гудение в дни депрессии, музыку в дни подъема. Значит, теперь она, наконец, различает человеческую речь. Она может прочитать газету. Раньше она не могла прочитать
буковки
газету.
Различить.
Да, я тебе объясню, почему. Женщина моложе 55 газету прочитать не способна. Потому что любое слово сталкивает ее, например, она читает. Такой плевок в лицо украинскому народу. Она не дочитает до слова украинскому. Она такой, такой плевок. Кто плевок?
Умник.
Он плюнул мне в лицо. О, нет, она плюнула мне в лицо. И не понравилась моя прическа. А потом она сделала такую же. Она же сделала такую же, как у меня. А ведь до этого она обосрала мою прическу. Это может быть... Женщина после первого слова, она уходит в дебри собственных мыслей.
Значит, дальше, женщина у нее... изнашивается быстрее.
Конечно, шарик от пинг-понга.
Значит, нам надо раньше на пенсию.
Нет, значит, ее мысли женщины, это шарик от пинг-понга, болтающийся в пустой черепной коробке. Понятно?
На этой веревочке, которая держит... Уши.
Совершенно верно.
Слышали.
Да, и значит, смотрите, смысл в том, что в 55 она, наконец, различает человеческую речь. Она способна дочитать статью до конца, не сваливаясь на каждое слово в бред своих мыслей какой-то и так далее, в шум своих мыслей какой-то и так далее, пьяный, полупьяный, понимаешь? Женщину до 55 надо признать всегда чуть-чуть датой. Мужчина после стакана и женщина до 55 – это одно и то же. Одно и то же. Ну, правда. Значит, и в 55... Как раз бы ей идти на работу, голубушки. Вот теперь-то идти бы на работу. Нет, она говорит, теперь я иду на пенсию. Ку-ку, это что такое? Нет, товарищи, я не отступлюсь от своего. Женщин надо отправлять на пенсию в 65. В 65. 65. Женщин. Мужчин, может быть, я предложил вчера депутату Железняку, мужчин отправлять на пенсию не по возрасту. Обрати внимание, это неправильно. А по медосмотру. Смотри, ну, это
может быть, всех так?
Нет, всех.
Почему разделять мужчин и женщин?
Ну, женщина здоровее. Значит, мужчин отправлять на пенсию по медосмотру. Кого-то в 20 лет, кого-то в 30, кого-то в 40, кого-то в 80. Значит, проходит мужчина ежегодный, не надо ежегодный. Давайте так, давайте мужчине раз в 3 года медосмотр, раз в 3 года. Ну, он прошел, пожалуйста, там 51 год, соответственно, медосмотр, 17-й будет медосмотр, 54, 18-й медосмотр, 57, 19-й медосмотр. То есть, понятно, да, по 3 года идем. Когда медосмотр говорит, это перед вами пенс, и врач пишет большими буквами, пенс, начинает ему выплатить пенсию. Например, в 70 лет мужику, 70 лет, ну, а там такая графа, пенс, да, нет, поставьте галочку. 70 лет, кого-то медосмотр проходит, флюорографию, все там, значит, трогают, все. Значит, нет, не пенс. Иди работай, дорогой, жеребчик, иди работай. А другой в 40, 42, ну, мы же помним, по 3 года.
Пенс, сердце барахлит.
Пенс, пенс, поставим все, пенс, до свидания. Но через 3 года освидетельствование. Вдруг он на какой-нибудь моче и березовых почках, вдруг он уринотерапией займется и выровняется. Значит, опять иди работать, собака. А зачем? А что? Конечно. В движении, да, в движении, поехали, в движении. В движении, а нет, нет движения. Есть движение?
Поехали. Подъем. Движение.
Движение. Мы должны выдавать рубрику, в любом случае, вдруг там реклама. Движение 6 баллов, никакого такого особо большого движения нет, но фуры начали буксовать уже на Калужке, и так будет и продолжаться. Мы закончили этот выпуск.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 18 декабря.
Подъем.